Джефф Кинни. Дневник слабака. Третий лишний. Посвящается Грэму. Январь. Воскресенье. Жалко, что я не начал вести дневник гораздо раньше. Ведь у того, кто рано или поздно возьмется писать мою биографию, возникнет масса вопросов, как я жил до того, как пошел в среднюю школу. К счастью, я помню почти все, что происходило со мной с того самого дня, как я родился. Я даже помню, что происходило со мной до того, как я родился. В те далекие времена я плавал в темноте, кувыркался через голову и в любой момент мог вздремнуть. Но в один прекрасный день, когда я сладко спал, меня разбудили странные звуки, раздавшиеся снаружи. Я тогда понятия не имел, что это за звуки, но позже выяснил, что это была музыка, доносившаяся из динамиков, которые мама прикладывала к животу. Наверное, мама думала, что если до моего рождения будет каждый день ставить мне классическую музыку, я стану гением. К динамикам прилагался микрофон, поэтому, когда мама не ставила мне музыку, она рассказывала мне обо всем, что происходило в ее жизни.
«А потом мамочка пошла в магазин и купила тебе прелестную голубую шапочку с утятами».
А когда возвращался с работы папа, мама начинала настаивать, чтобы он в подробностях рассказал мне, как прошел его день. «В общем, я сказал Биллу, я поставил свою подпись под номером 1044 и повернул к нему бумагу, чтобы он мог убедиться в этом сам». Но это было еще не все. Каждый вечер, перед тем, как лечь спать, мама полчаса мне читала.
«Мистер Лимпкинс, прошу прощения, сэр. Оливер Твист просит добавки».
Проблема в том, что мой режим сна не совпадал с маминым. Поэтому, когда она спала, я бодрствовал. Надо было слушать внимательнее, когда мама мне читала. На прошлой неделе мы писали в школе тест по какой-то книге, а я ее не читал. Я был абсолютно уверен, что мама читала мне ее до моего рождения. Но мне не удалось вспомнить ни одной подробности.
Оливер Твист кое-что попросил, и после этого у него начались неприятности. Что именно он попросил? Видимо, на той неделе, когда мама читала мне эту книгу, я был чем-то занят. Самое прикольное в том, что маме совсем не обязательно было пользоваться микрофоном, чтобы я мог ее услышать. Я ведь был у нее внутри, поэтому мог слышать каждое ее слово, даже если мне этого и не хотелось.
«Как же я мечтаю о маринованных огурцах! Но я не могу себе этого позволить, потому что от них у меня образуются газы».
«И я должен это слушать?» Еще я мог слышать все, что происходило снаружи. Поэтому, когда мама и папа начинали ворковать, мне и это приходилось слушать. Чмок-чмок. Я чувствую себя некомфортно, когда окружающие меня люди начинают нежничать. Особенно, если эти люди — мои родители. Я пытался заставить их прекратить, но они меня не поняли. «Хватит уже!» Все мои попытки, похоже, только усугубили ситуацию.
«Каждый раз, когда мы целуемся, я чувствую легкий пинок.
Давай еще раз поцелуемся».
После нескольких месяцев такой жизни я был вынужден выбраться оттуда, и поэтому родился на 3 недели раньше. Но когда в родильной палате на меня хлынул холодный поток воздуха и ослепляющий свет, я пожалел, что не остался там, где был.
«Мальчик!
Положи меня обратно!»
К тому моменту, когда я пришел в этот мир, я был изнурен недосыпом, и настроение у меня было хуже некуда. Так что, если вам когда-нибудь доведется увидеть фотографию новорожденного, вы теперь знаете, почему младенцы вечно не в духе. Честно говоря, я до сих пор не наверстал упущенный сон, но я пытаюсь, поверьте. С самого первого дня, как я родился, я пытаюсь воссоздать те ощущения, которые были у меня тогда, когда я бесконечно счастливый плавал в темноте. Но когда в одном доме с тобой живут еще 4 человека, обязательно припрется какой-нибудь придурок и все тебе испортит.
Со своим старшим братом Родриком я познакомился через несколько дней после того, как появился на свет. До той самой секунды я считал себя единственным ребенком и поэтому был крайне разочарован, когда выяснил, что это не так. Моя семья жила тогда в крохотной квартирке, и мне пришлось поселиться в одной комнате с Родриком. Детскую кроватку занимал он, поэтому первые несколько месяцев моей жизни мне приходилось спать в верхнем ящике тумбочки. Уверен, это грубое нарушение закона. В конце концов, папа вынес из комнаты, которую использовал как кабинет, все нужные ему для работы вещи и устроил мне детскую. Мне досталась старая кроватка Родрика, а ему новая. Почти все, что было у меня в то время, доставалось мне от Родрика. К тому времени, как какая-нибудь вещь оказывалась у меня, она была либо сильно потрепанная, либо вся в слюнях. Даже соска досталась мне от Родрика. Не думаю, что он был готов с ней расстаться, и это, наверное, объясняет, почему он меня недолюбливает. Долгое время нас было четверо. А потом в один прекрасный день мама сказала мне, что ждет еще одного ребенка. Я обрадовался, что она меня предупредила, и у меня есть время подготовиться. «Ванная комната на верхнем этаже моя!» Когда мой младший брат Мэнни появился на свет, все говорили, что он очарователен. Но они не говорили о том, что когда младенец появляется на свет и ему перерезают пуповину, у него из пупка остается торчать черный отросток. Со временем он засыхает и отваливается, и пупок младенца выглядит уже как обычный пупок. Но дело в том, что отросток Мэнни так никто и не нашел. И меня не перестает мучить мысль, что он может где-нибудь обнаружиться. Когда я был младенцем, мама любила сажать меня перед телевизором, чтобы я целый час смотрел кассеты с образовательными программами. Не знаю, стал ли я умнее благодаря этим кассетам, но во всяком случае мне хватило ума сообразить, как ставить то, что хотелось смотреть мне. Еще я сообразил, как вытащить из пульта батарейки, чтобы мне никто не смог снова поставить кассеты с образовательными программами. Но когда ты еще совсем малыш, разгуляться тебе особенно негде. Поэтому батарейки я мог прятать только в одном месте. Думаю, маме нужно было позволять мне больше ползать по полу, когда я был маленьким. Потому что в плане физического развития я здорово отставал от остальных детей из своей детсадовской группы. Эти дети уже умели сидеть и забираться на диван, а я все еще работал над тем, чтобы поднять голову от пола. Затем в один прекрасный день мама купила мне одну штуку, которая называлась «Ходунки. Детские приключения». Это была первая вещь, которая не побывала до меня у Родрика. Ходунки были супер клевыми. На них висели тысячи маленьких штучек, с которыми можно было играть, а еще имелась подставка для чашки. Но самым клевым было то, что мне не нужно было ходить. В ходунках я мог переместиться в любое нужное мне место. Когда я садился в свои ходунки, все мои маленькие приятели из детсадовской группы начинали чувствовать себя полными идиотами. Но потом мама вычитала в каком-то журнале для родителей, что детские ходунки — это вредно, поскольку у детей не развиваются те группы мышц, которые необходимо развивать, чтобы они смогли научиться ходить. После этого мама вернула ходунки в магазин, и мне пришлось начать все с нуля. Ходить я все-таки научился. Правда, на это ушла уйма времени. Не успев опомниться, я оказался в старшей группе детсада. Я надеялся, что благодаря той работе, которую моя мама провела, включая мне классическую музыку и образовательные программы, я буду на голову выше остальных детей. Но мамы этих детей, по-видимому, проделали то же самое, поэтому конкуренция в старшей группе детсада была очень жесткая. Я имею в виду, что там были дети, которые умели застегивать пуговицы и молнии, в то время как я с трудом мог сообразить, как снять варежки без помощи взрослых. Некоторые мои одногруппники умели писать свои имена, а один или двое даже умели считать до 50. Я понял, что конкуренции мне не выдержать, и решил попытаться приостановить прогресс остальных детей. Я начал подбрасывать им ложные сведения. Мой план, увы, сработал против меня. Воспитательница из старшей группы детсада сказала моей маме, что я не умею различать цвета и формы, как это умеют делать другие дети. Моя мама ответила, что я умный мальчик, и проблема, вероятно, в том, что мне не очень интересно. В общем, мама забрала меня из старшей группы детсада и перевела, перескочив через целый образовательный уровень, в подготовительную группу детсада. Это решение было полной катастрофой. Дети в подготовительной группе детсада показались мне гигантами. Они умели обращаться с ножницами и раскрашивать картинки, не выходя за линии. В этой группе я не задержался даже на день. Воспитательнице пришлось позвонить маме, чтобы она приехала и забрала меня. На следующий день мама снова отвела меня в старшую группу детсада и спросила воспитательницу, могут ли они вернуть мне мой шкафчик. Очень надеюсь, что табель успеваемости не будет следовать за мной по пятам, а то мне будет сложновато получить хорошую работу, если люди узнают, что я не доучился в подготовительной группе детсада. Понедельник. Наверное, мама решила, что все, что она испробовала на мне, когда я был маленький, оказалось неэффективным, и стала искать к Мэнни совсем другой подход. Во-первых, мама разрешает Мэнни смотреть по телеку все, что он пожелает. И он все 24 часа смотрит шоу «Снёплики». Я пробовал смотреть «Снёпликов» несколько раз, но так и не понял, что там происходит. «Снёплики» разговаривают на своем языке, который, наверное, могут понимать только 3-летние малыши.
«Блинки-борп! Йорп-йорп-йорп!»
Каждый раз после просмотра шоу Мэнни удивляется, что в нашей семье его никто не может понять.
«Сникли-сплоп-сплоп!»
На днях мама прочитала в газете статью, в которой говорилось, что дети, которые смотрят «Снёпликов», примерно на год отстают от ровесников в развитии речи и навыков общения. Что ж, это многое объясняет. У Мэнни нет настоящих друзей, поэтому, когда мама устраивает у нас дома детский клуб, Мэнни никогда не играет с другими детьми. Думаю, отчасти это связано с тем, что Мэнни не любит делиться своими игрушками. Когда к нам приходят дети, он берет все свои игрушки и запирается с ними в вольере нашего старого пса Пупса. И когда мама пытается настоять на том, чтобы Мэнни поиграл с другими детьми, это никогда ни к чему хорошему не приводит. В церкви, куда ходит наша семья, придумали нечто новенькое. Во время службы они отправляют всех малышей в подвал, чтобы они там играли и раскрашивали картинки. Но когда мама оставила Мэнни в подвале в первый раз, в игровой зоне был только один ребенок, и он сказал Мэнни, что он вампир. Мне стало немного жаль Мэнни, ведь когда я был в его возрасте, мне тоже пришлось столкнуться с ребенком, который меня пугал. С этим мальчишкой я был в одной группе детсада. Его звали Брэдли, и он терроризировал меня при каждом удобном случае. Каждый день, когда я приходил из сада домой, я рассказывал о Брэдли маме и говорил, что больше не хочу идти в детский сад. Но летом Брэдли со своей семьей уехал, и проблема решилась сама собой. После отъезда Брэдли мама написала рассказ под названием «Хулиган Брэдли». В нем рассказывалось о ребенке, который плохо себя ведет. В реальной жизни Брэдли, конечно, был хулиганом, но в маминой версии он стал самим дьяволом.
«Не кусай учителя, Брэдли! Кусать учителя воспрещается!»
Думаю, мама хотела попытаться опубликовать свой рассказ, но весной Брэдли со своей семьей вернулся в наш квартал, и маме пришлось отказаться от своей затеи. Мама не стала публиковать свой рассказ «Хулиган Брэдли», зато она стала читать его Мэнни, чтобы он знал, как не нужно вести себя в старшей группе детсада. Думаю, это одна из причин, почему Мэнни так боится своих сверстников. Может быть, у Мэнни нет реальных друзей, зато у него полно друзей воображаемых. Я потерял им счет, но кое-какие имена помню. Джоуи, Питти, Дэнни, Чарльз Трибл, еще один Чарльз Трибл, крошка Джим и Джонни Чеддер. Не знаю, как Мэнни умудряется придумывать себе столько фиктивных друзей, но можете мне поверить. Для него все они существуют. Однажды Мэнни взял всех своих воображаемых друзей с собой в магазин и закатил истерику, когда мама забыла Чарльза Трибла в отделе с замороженными продуктами. Иногда я спрашиваю себя, а не придумал ли Мэнни своих воображаемых друзей за тем, чтобы получать после ужина дополнительный десерт? Мама говорит, что если мы скажем Мэнни, что все его так называемые друзья не существуют, мы нанесем ему травму, так что нам приходится с этим мириться. Я очень надеюсь, что он скоро это перерастет, поскольку ситуация дошла до абсурда. Прежде чем войти в туалет, мне иногда приходится ждать, пока все воображаемые друзья Мэнни не сделают там свои дела. В последнее время Мэнни стал валить вину за свои проделки на вымышленных друзей. Вчера он швырнул на пол тарелку, и она разбилась, а он сказал маме, что это сделал Джонни Чеддер. Видимо, самый хулиганистый парень во всей этой шайке. Вместо того, чтобы наказать Мэнни за то, что он разбил тарелку, а потом еще и соврал, мама сказала, чтобы Джонни Чеддер посидел и подумал. Самым скверным было то, что посидеть и подумать Джонни должен был в новом кресле с откидной спинкой, которая стоит в гостиной. Поэтому я не мог в него сесть, чтобы посмотреть телевизор. Как я уже говорил, я прекрасно понимаю, что все эти воображаемые друзья — чушь собачья. Но Мэнни так серьезно к ним относится, что это уже начинает настораживать. Каждый раз, когда я хочу сесть куда-нибудь у нас в доме, я сначала проверяю, нет ли поблизости друзей Мэнни. Не хватало еще, чтобы, плюхнувшись на диван перед телевизором, я раздавил крошку Джима. В последнее время телевизор я смотрю мало. Мама очень переживает из-за Мэнни и его навыков общения, и поэтому не разрешает включать телек, когда Мэнни находится где-нибудь поблизости. На днях у мамы родилась идея устроить семейный вечер, поиграть всем вместе в настольные игры или отправиться куда-нибудь поужинать, вместо того, чтобы смотреть телевизор. Думаю, весь смысл в том, чтобы побудить нас больше общаться друг с другом и научить общаться Мэнни. Когда мы отправляемся куда-нибудь поужинать, то почти всегда оказываемся в семейном ресторане у Корни. У Корни есть правило – в галстуке в их ресторан не пускают. Когда мы пришли туда в первый раз, папа узнал об этом из собственного опыта. В ресторане у Корни места для посетителей находятся в нескольких зонах. Но поскольку мы всегда приходим с Мэнни, то нашу семью сажают в зоне, которая называется «Детская аллея». В детской аллее, по-видимому, совсем не заботятся о том, чтобы убрать столик после того, как занимавшая его семья уходит. И когда вы подходите к столику, то каждый раз обнаруживаете на полу мятые салфетки, а на сиденьях недоеденный картофель фри. Когда мы впервые пришли в ресторан у Корни, я не осмотрел место, на которое собирался сесть, и уселся на сэндвич с арахисовым маслом и джемом. Детскую аллею я не могу терпеть еще и потому, что она находится рядом с туалетом, а двери туалета всегда распахнуты. И пока вы пытаетесь что-нибудь съесть, вы все видите. К тому же обслуживание в ресторане у Корни отвратительное. Поэтому мы, как правило, идем к шведскому столу и обслуживаем себя сами. Еда лежит на металлических подносах и всегда перемешана. В десерт-баре есть автомат с мороженым, и вы сами можете сделать себе пломбир. Знаю, это звучит клево, но не зря во многих ресторанах посетителям запрещено пользоваться автоматами. Одна из причин, почему мама любит ходить в ресторан у Корни, состоит в том, что здесь есть бассейн с шариками, и она надеется, что Мэнни научится играть со сверстниками. Но Мэнни обычно прячется от других детей под шариками и ждет, когда настанет время идти домой. В прошлый четверг мы ходили в ресторан у Корни. Чтобы Мэнни опять не спрятался в бассейне с шариками, мама уговорила его залезть в пластиковую трубу. Оказавшись внутри, Мэнни до смерти перепугался. Ему было так страшно, что он не мог выбраться оттуда сам. Поэтому мама велела мне забраться в трубу и вытащить оттуда Мэнни. Ведь из всей нашей семьи только я один был достаточно маленький, чтобы пролезть в трубу. Я попытался забраться в трубу через тот же участок, что и Мэнни, но там оказалось слишком тесно, и мне пришлось отступить. Это означало, что до Мэнни я могу добраться только одним путем, забравшись по спиральной пластиковой горке, которая спускалась в бассейн с шариками. Начнем с того, что я не любитель темных закрытых пространств и не горел желанием ползти по этой штуке вверх. Я крикнул в другой конец трубы, чтобы расчистить себе путь, но дети не обратили на меня никакого внимания и продолжили скатываться вниз. Преодолев затор и забравшись наверх, я пополз по лабиринту труб, пытаясь отыскать Мэнни. Дышать было нечем и воняло грязными носками. Я понял, что я не тот человек, которого нужно было посылать на поиски Мэнни. Ведь я всегда терялся в лабиринтах. Этой осенью Мы с мамой побывали в кукурузном лабиринте на ферме Рейнольда. Мама была уверена, что я сумею найти выход. Но я завел ее в такие дебри, что маме пришлось звонить 911, чтобы нас спасли. На этот раз у меня не было при себе маминого мобильника, и спасать меня было некому. Когда на другом конце тоннеля вырвало какого-то ребенка, остальные дети помчались в мою сторону, чтобы поскорее съехать вниз. В конце концов, я нашел Мэнни в одном из тоннелей. Но к этому моменту у меня сдали нервы, поэтому одному из смотрителей пришлось залезть в трубу и спасти Мэнни и меня. Самым скверным во всей этой истории было то, что мне пришлось выбросить свои любимые джинсы, поскольку даже после того, как я трижды постирал их в хлорке, мне не удалось отбить запах чужих ног. Суббота. Сегодня утром я проснулся в 6:30 и не смог снова уснуть. Это очень расстраивает. Такое происходит со мной с начала года. Накануне новогодней ночи мама захотела, чтобы Мэнни почувствовал, что это, полночь в новогоднюю ночь. Но в то же время она не хотела, чтобы он не спал допоздна. Поэтому все часы в доме она перевела на 3 часа вперед. Мне она ничего об этом не сказала. Поэтому, когда мама, папа и Мэнни считали минуты, которые оставались до Нового года, я решил, что в самом деле наступила полночь. В результате я отправился спать в 10:30, думая, что лег в 1:30 ночи. Поэтому в этом году мой распорядок дня сдвинулся на 3 часа. В выходные я обычно сплю до тех пор, пока папа не начинает буквально вытаскивать меня из кровати. Особенно зимой, когда снаружи холодно, а под одеялом тепло и уютно. Помню, как-то раз прошлой зимой папа поднял меня в субботу в 8 утра и велел мне пойти на улицу и расчистить от снега дорожку. Мне снился очень хороший сон, но я все-таки заставил себя выбраться из постели, расчистил дорожку и снова вернулся в свой сон, ничего из него не пропустив. Проснувшись сегодня утром, я какое-то время лежал в кровати, пытаясь снова уснуть. В конце концов, я спустился на 1-й этаж и приготовил себе завтрак. До 8 утра в субботу ничего интересного по телеку не показывают, поэтому я решил разделаться с кое-какими домашними обязанностями. Нам с Родриком вечно не хватает денег на покупку всякого разного, поэтому мама доплачивает нам за работу по дому. Одна из моих обязанностей – вытирать пыль в столовой, и именно этим я и занимался сегодня утром, когда услышал стук в парадную дверь. Я открыл дверь и очень удивился, увидев на пороге дядю Гэри. Через 2 минуты спустился папа. Появление младшего брата, похоже, не слишком его обрадовало. 2 недели назад дядя Гэри позвонил папе, сказал, что ему выпал редкий шанс открыть свой бизнес, и попросил взаймы. Папа не хотел давать денег дяде Гэри, потому что дядя Гэри никогда не торопится их возвращать. Но мама сказала папе, что он должен это сделать, потому что дядя Гэри его брат, а члены семьи должны всегда выручать друг друга. Мама без конца твердит это мне и Родрику. Очень надеюсь, что мне никогда не понадобится почка или что-то в этом роде, потому что если Родрик именно тот парень, на которого мне придется положиться, у меня могут возникнуть проблемы. Папа выслал дяде Гэри деньги, и до сегодняшнего дня мы ничего о нем не слышали. После того, как дядя Гэри вошел в дом, он рассказал нам, что произошло. Оказывается, он встретил в Бостоне одного парня. Этот парень торговал футболками на углу улицы и сказал дяде Гэри, что если у того возникнет желание выкупить бизнес, он сможет заработать кучу денег. И дядя Гэри, получив от папы деньги, купил у парня все его футболки. Но дядя Гэри не знал, что на футболках была опечатка «Ботсон». А когда он это заметил, парня уже и след простыл. Дядя Гэри сказал папе, что ему нужно где-нибудь пожить, пока он снова не встанет на ноги. Папу это, похоже, совсем не обрадовало, но в этот момент спустилась мама и сказала, что дядя Гэри может оставаться столько, сколько ему нужно. Но когда мама увидела возле дома грузовик для перевозки мебели, она сказала дяде Гэри, что свободного места для мебели в нашем доме нет. Он сказал, что ей не о чем беспокоиться, никакой мебели у него нет. Грузовик был набит коробками с футболками, которые мы все оставшееся утро таскали в гараж. Думаю, дядя Гэри не расстается с мыслью их продать. Он сбагрил одну футболку Родрику за 3 бакса. И Родрик, похоже, считает, что ему крупно повезло. Понедельник. Жить под одной крышей с дядей Гэри нелегко. Первые несколько ночей в нашем доме он спал на надувном матрасе в комнате Мэнни. Но дяде Гэри снятся кошмары, и он вскакивает посреди ночи. В прошлый понедельник ему приснился очень страшный кошмар.
«В стенах мартышки! В стенах мартышки!»
Так что теперь дядя Гэри спит на диване в гостиной. А кровать в комнате Мэнни стоит посередине комнаты, подальше от стен. То, что дядя Гэри спит на нашем диване, вызывает массу неудобств. Из-за своих кошмаров он не высыпается ночью, а потом дрыхнет целый день. Когда ты приходишь из школы и хочешь расслабиться и немного посмотреть телек, это здорово напрягает. Человеком, пострадавшим из-за дяди Гэри больше всех, оказался Родрик. До приезда дяди Гэри Родрик, можно сказать, жил на диване в гостиной. Чаще всего по выходным. Теперь, когда в очередное субботнее утро папа выгоняет Родрика из его кровати в подвале, тому некуда податься. Вчера Родрик поднялся на верхний этаж и, увидев на своем месте дядю Гэри, просто улегся на другой половине дивана. Папа твердит дяде Гэри, что он должен найти себе работу, а дядя Гэри отвечает, что пытается, но его не берут. Дядя Гэри никогда не задерживается на работе больше 2-3 дней. Последнее свое место он нашел летом. Он работал в компании по выпуску перцовых аэрозолей, объектом исследований. Уверен, он уволился еще до ланча. Папа хочет, чтобы дядя Гэри нашел себе такую же работу, как у него, в офисе, с нормированным графиком. Но мне кажется, что дядя Гэри не создан для работы в офисе. И я не уверен, что для нее создан я. Папе каждый день приходится надевать на работу рубашку и галстук. А еще ботинки, какие положены по дресс-коду, и носки, какие положены по дресс-коду. Я уже решил, когда вырасту, найду себе такую работу, на которую не нужно будет надевать носки до колен. Прошлым летом на работе у папы устроили мероприятие «Проведи с ребенком свой рабочий день», и папа привел меня в свой офис. Но взрослые, которые работают вместе с папой, видимо, решили, что их работа может показаться детям скучной, и нужно нас чем-нибудь развлечь. Почти весь день мы, дети, просидели в столовой, а взрослые все это время работали в своих кабинетах. Ближе к концу рабочего дня папа привел меня в свой кабинет. Он пытался закончить важный проект, поэтому я сел рядом с ним и стал ждать. Но ему, наверное, было трудно сконцентрироваться, когда кто-то сидит у него за спиной и смотрит. Папа дал мне денег, чтобы я спустился к торговому автомату и купил себе чего-нибудь. Наверное, он просто пытался избавиться от меня на какое-то время, и поэтому не слишком обрадовался, когда через пару минут я вернулся с коробочкой леденцов. Папа сказал, что ему необходимо закончить работу, и попросил меня посидеть где-нибудь в другом месте, пока он не доделает все дела. В тот день он, наверное, был очень рассеян и ушел домой без меня. Я мог бы проторчать в здании всю ночь, если бы меня не обнаружил уборщик. В общем, папу страшно раздражает, что дядя Гэри сидит без денег и живет за его счет. Мама стала выдавать дяде Гэри карманные деньги, правда, ему не нужно выполнять никакую работу по дому, чтобы их получить. И это, на мой взгляд, полное безобразие. Очень надеюсь, что дядя Гэри возьмет немного из своих карманных денег и купит себе пену для ванны. На второй день после того, как он у нас поселился, он израсходовал всю мою пену. А ванна кристально-прозрачной воде. Удовольствие так себе. Вторник. Пару недель назад я выбросил свои джинсы и теперь об этом жалею. Ведь сегодня в школе мне нужно было выглядеть клево. На уроках физры мы начали осваивать бальные танцы, и миссис Моретта сказала, что каждому из нас нужно найти себе партнера. Так что это был не лучший день, чтобы надеть вельветовые брюки которая на 3 сантиметра короче. Миссис Моретта сказала, что мы будем выбирать себе партнеров, и нам нужно написать на листочке бумажки имя человека, с которым мы хотим танцевать. После этого она просмотрит листочки и подберет нам наиболее подходящих партнеров. Система была та же, что и в прошлом году, когда мы учились танцевать скверденс. Я влип тогда по полной. Я написал имя Бейли Энтони, самой симпатичной девочки в нашем классе. Но она не написала мое имя. Она написала имя Брайса Андерсона, как и все остальные девочки в нашем классе. Брайс в итоге выбрал Маккензи Поллард, а миссис Моретта поставила меня в пару с Бейли, поскольку я выбрал ее. Сначала я страшно обрадовался, что буду танцевать с Бейли. Но потом мне 3 недели пришлось слушать эту фигню.
Я его не выбирала.
Наверное, Бейли самой не хотелось, чтобы в этом году повторилось то же самое, поэтому сегодня она обошла всех парней, у которых не было с ней шанса, и всех их предупредила.
«Вам совсем не обязательно писать мое имя. Мне, если честно, пофиг, с кем меня поставят в пару.
Лишь бы это была не Руби Бёрд. Насколько мне известно, Руби — единственная девочка, которую однажды исключили из нашей школы. За то, что она укусила учителя. Этим объясняется, почему у нее только 1 передний зуб. Второй остался в локте мистера Андервуда. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с Руби, я стараюсь быть с ней милым, поскольку она внушает мне ужас. Но сегодня я начал волноваться, что, возможно, был с ней слишком милым, и она может подумать, что она мне нравится. Не хватало еще, чтобы Руби написала на листочке мое имя. Ведь я понимаю, что если она станет моей партнершей, я ее чем-нибудь разозлю, и ее оставшийся передний зуб останется в моей руке. Чтобы это предотвратить, я написал на своем листочке бумажки: «Пожалуйста, не ставьте меня в пару с Руби Бёрд. С уважением, Грег Хефли». Я даже завернул в него недоеденный шоколадный батончик, который оставил про запас, чтобы миссис Моретта исполнила мою просьбу. Среда. Прошлой ночью я горячо молился, чтобы меня не поставили в пару с Руби. Потом я забеспокоился. А вдруг количество молитв, которые могут быть услышаны в течение жизни, ограничено, и я слишком быстро трачу свой запас? Мне будет очень неприятно, если позже выяснится, что я израсходовал весь свой лимит, потому что вел себя так, будто он неисчерпаем. Наверное, мне нужно быть бережливее. В эти выходные в ванной на верхнем этаже засорился унитаз, и я молился, чтобы сантехник не воспользовался им после того, как его починит. Хочу заметить, количество моих услышанных молитв составляет примерно 75%. Хорошо это или плохо, не знаю. Зато точно знаю, что световой меч на день рождения не получу никогда, как бы мне этого не хотелось. В общем, когда я молюсь, мне нужно формулировать свои просьбы как можно точнее. Ведь сегодня на уроке физры мое желание исполнилось, но от того, как все сложилось, я не в восторге. В начале урока миссис Моретта стала называть имена партнеров по бальным танцам, и когда дошла очередь до Руби Бёрд, я затаил дыхание. Но Руби поставили в пару с Фригли. И если вам интересно мое мнение, эта пара создана на небесах. Наконец, миссис Моретта произнесла имя последней девочки, но осталась еще куча парней, в том числе и я. В этом году в моем классе мальчиков намного больше, чем девочек, поэтому с самого начала было ясно, что партнерши будут не у всех. И все-таки я был немного разочарован, что никто не написал на листочке бумажки мое имя. Потом до нас, парней, дошло, что танцевать бальные танцы мы не будем и можем 3 недели гонять мяч на другой половине спортзала. Но мы рано обрадовались. Миссис Моретта сказала, что танцевать будут все, и стала ставить нас, мальчиков, в пары друг с другом. Через пару минут я уже танцевал вальс с Карлосом Эскалера. Понедельник. Сегодня в школе на 4-м уроке устроили общее собрание, и из-за этого отменили физру. Признаюсь, я был немного разочарован, когда об этом узнал. Ведь мы с Карлосом, хотите верьте, хотите нет, научились великолепно танцевать меренги. Многие были очень взволнованы, ведь последний раз общее собрание устраивали в ноябре. Тогда к нам в школу пришел гипнотизер по имени Потрясающий Эндрю. Под занавес своего шоу Потрясающий Эндрю загипнотизировал нескольких восьмиклассников, внушив им, что их руки крепко склеены. Затем он сказал парням, что сейчас произнесет волшебное слово, и они расклеятся. И как только он его произнес, они расклеились. Вот так. После уроков некоторые начали спорить, правда ли гипнотизер загипнотизировал восьмиклассников, или эти восьмиклассники все заранее знали и просто ему подыграли. Двое ребят, те, которые считали Потрясающего Эндрю шарлатаном, сцепили руки, а Мартин Форд попытался их загипнотизировать, внушая им, что они крепко друг к другу приклеены. Вы не поверите, но это сработало. Ребята не смогли разъединить руки и страшно запаниковали. Мартин повторял волшебное слово, но никак не мог их друг от друга отклеить. Дети вернулись в школу, и одному из учителей пришлось навести справки о месте работы Потрясающего Эндрю, чтобы он произнес волшебное слово и их расклеил. Не имею ни малейшего представления, как учителя выбирают людей, которые приходят к нам на собрание. В прошлом году они пригласили парня, которого звали Силач Стив. Он прочитал нам лекцию о том, что мы не должны пробовать наркотики, а потом под занавес голыми руками разорвал пополам телефонную книжку. Не спрашивайте меня, какое отношение разрывание телефонной книжки имеет к тому, чтобы не пробовать наркотики. Дети из моей школы пришли от этого парня в восторг. После того, как у нас в гостях побывал Силач Стив, библиотекарше пришлось заменить половину справочников, которые стояли на полках. Еще я очень надеюсь, что больше к нам не пригласят певицу по имени Кристина. Думаю, учителя любят звать ее в школу, потому что она поет позитивные песни. «Поверь в свою мечту и убедишься, сердце твое счастливым будет биться, к звездам стремись, 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 ты победитель, ты покоришь высь». Кристина называет себя международной поп-сенсацией. Но мне непонятно, с чего она это взяла. Насколько я знаю, она даже ни разу не выезжала за пределы штата. Кристина. Мировое турне «Супермаркет Шоп Март». Торговый центр «Милтаун». Каток «Катимся по кругу». Городской парк «Газеба». Автоцентр «Рикмен». Улица 1А. Боулинг-Аллей. Автомойка «Ототрем в два счета». Больше всего мне понравилось собрание, на которое приходил полицейский, чтобы рассказать нам о работе осведомителя. Он рассказал, что его работа заключается в том, чтобы притворяться старшеклассником и сообщать, кому следует, о детях, которые плохо себя ведут. Я подумал, что это очень классная работа. Если мне будут платить деньги за то, чтобы я ходил в школу, не выполняя при этом домашнюю работу и тесты, и отправлял всех хулиганов в тюрьму, то такая карьера для меня. «Миссис Джонсон, Дэвид Маркс опять плюется в трубочку». После того, как у нас в школе побывал полицейский, мы с моим другом Роули решили открыть собственное детективное агентство. К сожалению, спрос на детективов в нашем квартале был невелик, и нанимать нас никто не хотел, но мы решили, что все равно будем шпионить за людьми. Это было очень прикольно. Сначала самое потрясающее в работе частного сыщика — то, что ты можешь совать нос в жизнь других людей, потому что это часть твоей работы. В основном мы следили за мистером Миллисом, который живет через несколько домов от меня. Дело не в том, что он занимался чем-то подозрительным. Просто нам было известно, что его спутниковая антенна принимает все каналы с фильмами. Наше детективное агентство закрылось после того, как мы начали следить за Скотти Дугласом. Летом он взял у меня на время видеоигру, а потом сказал, что потерял ее, но я понял, что он врет. Поэтому я отправил к Скотти Роули, чтобы он эту игру у него отобрал. Я учил Роули, что надо действовать жестче, почаще хрустеть пальцами, чтобы Скотти понял, что с нами шутки плохи. Но Роули не спешил возвращаться, и я стал думать, что могло случиться. Я отправился к Скотти сам, чтобы это выяснить. И застукал Роули с поличным. Он играл в мою видеоигру вместе со Скотти. Мне пришлось уволить Роули прямо на месте. Если я когда-нибудь снова открою детективное агентство, то первым делом найму себе более солидного вышибалу, Короче, ладно. Как я уже сказал, всем не терпелось узнать, какого гостя пригласили на сегодняшнее собрание. Оказалось, что никакого. Когда мы расселись в спортзале, завуч Рой поднялся на сцену и сказал, что собрал нас за тем, чтобы объявить о проведении специальных выборов с целью переизбрать в школьный совет. Школьный совет мы выбирали осенью, но старосты стали прогуливать собрания, поскольку их проводят на переменках, и наставникам это, видимо, надоело. Завуч Рой сказал, что выставлять свою кандидатуру можно при двух условиях. Первое – у вас должно быть желание посещать все собрания школьного совета, и второе – у вас должно быть не больше двух взысканий. Я почувствовал, что второе правило направлено против меня, поскольку совсем недавно я заработал третье взыскание. В первый мой год в средней школе какой-то восьмиклассник сказал мне, что в школе есть потайной лифт, который поднимается на второй этаж, и он за 5 баксов может продать мне специальный пропуск. Сделка показалась мне стоящей, и я отдал ему $5 за пропуск, который выглядел совсем как настоящий. Пропуск в лифт. Данный пропуск предоставляет предъявителю право на неограниченное пользование школьным лифтом. Как выяснилось, меня попросту надули. Никакого потайного лифта в школе не было. Все это время пропуск в лифт оставался у меня, но несколько недель назад я продал его одному новенькому. К сожалению, я был недостаточно осмотрителен. Меня застукал завуч Рой и заставил вернуть деньги. Я даже получил от него взыскание. Это очень несправедливо, потому что сделка была для пацана выгодной. Пропуск я продал ему за полцены. После собрания до меня дошло. Роули еще не получал ни одного взыскания, поэтому он станет идеальным кандидатом в школьный совет. Я сказал ему, что он должен баллотироваться, но он ответил, что не знает, что будет делать, если его выберут. Тут в игру вступил я. Я сказал, что если его выберут, то все сложные решения буду принимать я, а ему нужно будет только появляться на собраниях и делать то, что я ему скажу. Идея, на мой взгляд, гениальная. Власть будет у меня в руках, а пропускать переменки мне не придется. Голосую за то, чтобы вдвое увеличить время переменок и вдвое сократить учебный день в пятницу. Голосую за то, чтобы вдвое увеличить время переменок и вдвое сократить учебный день в пятницу. Я предложил свои услуги в качестве руководителя избирательного штаба, чтобы Роули не тратил на выборы свои силы, и мы направились к доске объявлений, которая висит в коридоре, чтобы зарегистрировать Роули. Я сказал, что он должен баллотироваться на престижные должности, типа президента или вице-президента, но он захотел баллотироваться в кураторы. Я понятия не имею, чем занимается куратор, но если у Роули будет право голосовать по важным вопросам, то я согласен и на куратора. Среда. Вчера некоторые кандидаты развешивали в коридорах плакаты и раздавали значки и конфеты, чтобы их выбрали. Так что мы уже отстаем. Я понял, что должен придумать нечто грандиозное, чтобы гарантировать Роули победу, и вот что я придумал. Когда кандидаты выступают с речью в спортзале, на скамейках сидит куча школьников. На спортивных соревнованиях, которые я видел по телеку, люди на стадионе разрисовывают себе грудь, чтобы донести свой месседж. Прошлой ночью я взял из гаража кучу футболок, которые привез дядя Гэри, вывернул их наизнанку и на каждой из них написал букву, чтобы в итоге получилось «Выбирайте в кураторы Роули Джефферсона». У меня ушла на это вся ночь, я извел почти 20 маркеров, но я понимал, что на собрании это произведет фурор. В школу я пришел сегодня рано и дал каждому ребенку, который был не прочь надеть футболку, по жвачке. Но когда мы вошли в спортзал, оказалось, что поставить детей в правильном порядке так же трудно, как собрать в кучу кошек. Выступать с речью могли только те кандидаты, которые баллотировались в президенты. Я вздохнул с облегчением, когда это услышал. Ведь когда я велел Роули репетировать речь кандидата в кураторы, он с треском провалился.
«Приветствую вас, мои одноклассники! Меня зовут Роули Джефферсон, и я...
Первым кандидатом, выступавшим с речью, была девочка, которую зовут Сидни Грин. Она круглая отличница и еще ни разу не пропустила школу. Она сказала, что если ее выберут президентом, она
приобретет для музыкального класса более современное оборудование и запустит проект по закупке новых защитных обложек для библиотечных книг.
Следующим выступал Брайан Батси. Когда зауч Рой пригласил Брайана на сцену, все, кто сидел в спортзале, начали издавать неприличные звуки. Уверен, что во время своего выступления Брайан сказал много всего интересного, но из-за страшного шума ничего нельзя было разобрать. Надеюсь, что когда Брайан вырастет, он не станет баллотироваться в президенты, ведь если это случится, его предвыборные митинги будут похожи на цирк. Последним выступал ребенок, которого зовут Юджин Эллис. Юджин – единственный кандидат в президенты, который не расклеивал постеры, не раздавал леденцы на палочке и не делал других вещей в том же духе. Поэтому никто не воспринимал его всерьез. Предвыборное выступление Юджина оказалось примерно на 30 секунд длиннее. Он сказал, что если его выберут в президенты, он будет добиваться, чтобы школьная администрация заменила дешевую туалетную бумагу на дорогую многослойную. Когда Юджин закончил свою речь, спортзал взвыл от восторга. Дети постоянно возмущаются ситуацией с туалетной бумагой. Та, которой мы пользуемся в школе, напоминает наждачную. Судя по реакции на речь Юджина, Сидни и Брайану ничего не светит. Четверг. Как я и предсказывал, Юджина Эллиса большинством голосов выбрали президентом школьного совета. Роули тоже выбрали, поскольку он был единственным, кто баллотировался в кураторы. Жаль, что я об этом не знал. Я бы тогда не возился столько с этими футболками. Сегодня состоялось первое собрание школьного совета. Миссис Бёрч, учительница, которая взаимодействует со школьным советом, заявила Юджину, что школа не может позволить себе закупать для туалетов многослойную туалетную бумагу, поэтому ему лучше об этом забыть. Новость моментально облетела школу, и народ начал страшно возмущаться. Главной причиной, почему все проголосовали за Юджина, было его предвыборное обещание. К тому же мы каждый год собираем для школы деньги, и администрация, казалось бы, могла бы взять немного из тех денег, что мы зарабатываем, и купить на них многослойную туалетную бумагу. Я полагал, что после недавнего сбора денег, который мы проводили несколько недель назад, продавая шоколадные батончики, денег у нашей школы хоть отбавляй. Я отдаю должное тому, кто это придумал. В школе каждому из нас дали по 50 шоколадных батончиков и отправились с ними домой, чтобы мы продали их соседям. Но я не знаю ни одного ребенка, который по дороге домой не съел бы как минимум 3 или 4 шоколадных батончика. Я съел 15. К тому моменту, когда мама меня застукала и положила этому конец. После этого многим семьям, в том числе и моей, пришлось выписать школе чек, чтобы покрыть расходы на шоколадные батончики, которые съели дети. Вполне возможно, что ни одного батончика для школы так и не было продано. Суббота. Кстати, о деньгах. Дядя Гэри истратил на этой неделе все свои карманные деньги и спросил меня, не могу ли я дать ему немного взаймы. Когда папа об этом узнал, он страшно рассердился. Оказывается, дядя Гэри все свои деньги потратил на лотерейные билеты, которые продаются в круглосуточном магазине. Папа сказал дяде Гэри, что у него гораздо больше шансов быть убитым молнией, чем выиграть в лотерею, и что дядя Гэри просто выбросил деньги на ветер. Папе, наверное, нужно было тщательнее подбирать слова, поскольку теперь, когда начинается дождь, Мэнни отказывается выходить из дома. Лотерейные билеты – больная тема для папы. Несколько лет назад папа купил дяде Гэри на Рождество красивый зимний свитер, а дядя Гэри подарил папе лотерейный билет. Мне кажется, папе стало немного досадно, что он потратил на дядю Гэри столько денег, а дядя Гэри подарил ему подарок за $1. Папа потер квадратики монеткой и увидел 3 вишенки. Это означало, что он выиграл $100 000. Но лотерейный билетик оказался подарком-розыгрышем. Папа не выиграл ничего. Мы до сих пор не можем вспоминать при папе то Рождество, потому что у него на весь день портится настроение. Чего папе в самом деле хочется, так это чтобы дядя Гэри нашел себе работу и съехал от нас. Мне теперь тоже хочется, чтобы дядя Гэри нашел себе работу, поскольку в последнее время он только и делает, что играет в компьютерные игры в моей комнате. Он подсел на игру, в которой можно создавать виртуальный мир и быть в нем кем угодно – полицейским, строителем, рок-звездой. Но дядя Гэри в этой игре – обычный безработный парень, который каждый день покупает сотни лотерейных билетов.
Февраль. Четверг.
На этой неделе в нашей школе произошли большие перемены. Все началось в понедельник, на последнем собрании школьного совета. Собрание проходит в учительской, и когда казначей Яван Хилл пошел в туалет, он вернулся оттуда с рулоном туалетной бумаги «Мягкая подушка Ультра». Это означает, что учителя покупают себе качественную туалетную бумагу, а нам, детям, приходится довольствоваться дешевкой. Когда Юджин Эллис предъявил миссис Бёрч рулон, она поняла, что учителей поймали с поличным. Миссис Бёрч сказала, что хотя учителя и пользуются мягкой подушкой Ультра, в бюджете школы недостаточно средств, чтобы купить дорогую туалетную бумагу для туалетов, в которые ходят дети. Тем не менее, она согласна на компромисс. Она сказала, что администрация может разрешить детям приносить из дома свои рулоны. Сообщение было передано по громкой связи, и это стало крупной победой Юджина Эллиса и всего школьного совета. Четверг стал первым днем, когда детям разрешили принести с собой туалетную бумагу, и мне кажется, что народ немного переборщил. Некоторые дети принесли с собой столько туалетной бумаги, что в их шкафчиках не хватило для нее места, и они взяли свои запасы с собой. Все, наверное, было бы прекрасно, если бы за завтраком один пацан не швырнул рулон туалетной бумаги в другого, и через 15 секунд не начался бедлам. Через некоторое время директор включил громкую связь и объявил, что начиная с этого дня мы можем приносить с собой в школу только по 5 метров туалетной бумаги в день. По-моему, это дурацкое правило. Ведь я не знаю никого, кто бы мог обойтись 5 метрами. Вчера нескольких детей поймали при попытке пронести больше, чем положено. Поэтому утром при входе в школу учителя проверяют теперь наши рюкзаки. Четверг. Когда на прошлой неделе директор установил 5-метровый лимит, я к этому моменту успел загрузить в свой шкафчик порядка 20 рулонов. Время от времени учителя проверяют наши шкафчики, и я понимал, что рано или поздно они доберутся до моих тайных запасов. Я хотел, чтобы моих запасов хватило до конца учебного года, поэтому мне нужно было придумать, как их сберечь. Я решил, что это можно сделать только одним способом – застолбить себе в туалете кабинку и спрятать там свою туалетную бумагу. В понедельник я нашел чистую кабинку и запер изнутри дверь. После этого я прополз под дверью наружу. Я пропихнул под дверь свои старые кроссовки, которые принес из дома, чтобы все выглядело так, как будто кабинка занята. Каждый раз, когда мне было нужно зайти на этой неделе в туалет, я ждал какое-то время, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, а потом проползал под дверью в свою кабинку. Моя кабинка была похожа на маленькую квартирку. Жаль, что эта идея не пришла мне в голову раньше. Несколько дней моя система работала отлично. Никто даже не пытался воспользоваться моей персональной кабинкой. А потом я забыл убрать одну из кроссовок. Со стороны это, наверное, выглядело крайне подозрительно. Очень скоро народ догадался, что я припрятал в кабинке качественную туалетную бумагу, и все моментально пошло прахом. Пятница. Думаю, после истории с туалетной бумагой ученики усвоили одну вещь. Если нам чего-то хочется, мы должны сами собрать на это деньги. Поэтому на прошлой неделе школьный совет устроил мозговой штурм, чтобы придумать, как нам собрать денег. Вице-президент Хиллари Пайн сказала, что надо мыть машины, а секретарь Оливия Дэвис сказала, что надо устроить масштабную распродажу во дворе дома. Я подумал, что нам нужно начать продавать карамельный попкорн, но то ли переносная рация Роули не была включена на достаточную громкость, то ли меня все проигнорировали. Юджин Эллис предложил провести в спортзале поединок профи по борьбе, а Явану Хиллу пришла в голову мысль устроить шоу каскадеров на байках. Они не смогли решить, чья идея лучше, и остановились на смешанном мероприятии. Поединок профи плюс шоу каскадеров. Юджин, по-видимому, понял, что для того, чтобы успешно провести нечто подобное, нужно много работать, поэтому поручил это своему вице-президенту. Хиллари организовала комитет по сбору средств и привлекла в него своих друзей из школьного совета. В понедельник Хиллари сообщила школьному совету, что подготовительная работа к мероприятию распланирована, но комитет по сбору средств внес незначительные изменения в первоначальный замысел. Каким-то непонятным образом борьба профи, шоу каскадеров, превратилась в танцы по случаю Дня Святого Валентина. Юджин и другие парни хотели все переиграть, но миссис Бёрч сказала, что они должны уважать решение комитета по сбору средств. Уверен, все дело в том, что идея с транспортными средствами в спортзале с самого начала не вызывала у нее восторга. После того, как по школе прошел слух о танцах по случаю Дня Святого Валентина, все теперь только об этом и говорят. Девочки, похоже, очень взволнованы. Для них это нечто вроде выпускного. У нас уже есть комитет по проведению танцев, который пригласили Роули, поскольку он куратор. Я очень рад, что в комитете есть хотя бы один мужчина. Ведь если девочки будут все делать по-своему, нас всю ночь будет развлекать Кристина. Почти всем мальчикам танцы были по барабану. Я слышал, как парни говорили в своей компании, что ни за что не заплатят 3 бакса, чтобы пойти на танцы в школьный спортзал. Но все изменилось в начале этой недели, когда в классе стали раздавать открытки с конфетами. В этих открытках приглашение на танцы по случаю Дня Святого Валентина. Комитет по проведению танцев недавно начал продавать их во время завтрака. Платишь 25 центов и отправляешь открытку с конфетой кому хочешь. Брайс Андерсон тут же получил открытки с конфетами как минимум от 5 разных девочек.
«Дорогой Брайс, было бы очень мило, если бы ты пошел со мной на танцы по случаю Дня Святого Валентина. Подпись. Джессика».
Когда первая партия открыток была доставлена, некоторые мальчики, не получившие открыток, стали завидовать тем парням, которые их получили. Теперь на танцы хотят идти все, потому что никто не хочет остаться без приглашения. И вчера во время перерыва на завтрак все бросились за открытками. Как я уже говорил, в этом году мальчиков в моем классе больше, чем девочек. И мне кажется, многие парни нервничают, что могут остаться без партнерш. Поэтому теперь, когда рядом находится девочка, почти все мальчики ведут себя не так, как раньше. За завтраком парни обычно берут ложкой немного картофельного пюре и бросают в потолок, стараясь подбросить так, чтобы оно прилипло. Только не спрашивайте меня, что они кладут в пюре, что оно вот так прилипает. Выбирая, куда сесть, я иногда забываю посмотреть наверх.
Шлеп!
Девочки терпеть не могут, когда в потолок бросают пюре, и поэтому сидят в другом конце столовой. Но теперь мальчики поняли, что девочки могут не пойти с ними на танцы, если они будут вести себя как идиоты. Должен вам сказать, что очень многим мальчикам нелегко вести себя по-взрослому в присутствии девочек. Поэтому, когда девочек нет поблизости, некоторые парни отрываются по полной. На физре мы играем в баскетбол. Девочки играют на одной половине спортзала, а мальчики на другой. Вчера один пацан, которого зовут Энтони Ренфрю, решил, что будет прикольно, если он стянет штаны с Дэниела Ревиса, когда тот будет забивать 3 штрафных. Все смеялись, кроме Дэниела. Попозже Дэниел вернул должок Энтони, когда тот выполнял бросок из-под корзины. После этого начался дурдом. Все стали стаскивать друг с друга штаны. Этот кошмар продолжается до сих пор. Теперь каждый думает лишь о том, как бы с него не стянули штаны, поэтому за баскетбольный мяч мы боремся, не вставая. Для большей надежности я стал надевать под спортивные штаны 2 пары шортов. Дела стали настолько плохи, что сегодня в спортзал пришел завуч Рой, чтобы прочитать мальчикам лекцию. Он сказал, что в этом нет ничего смешного, и любой, кого поймают в тот момент, когда он будет стаскивать с кого-либо штаны, будет исключен. Но завучу Рою нужно было быть осмотрительней, когда он выбирал, куда встать. Какой-то ребенок забрался под лестницу и сделал свое дело. Кто бы это ни сделал, он успел от завуча Роя удрать. Никто не знает наверняка, кто это был, но мы прозвали парня «Безумный брючник». Вторник. С тех пор, как у нас появились открытки с конфетами, прошла примерно неделя. И я начинаю немного беспокоиться, что до сих пор ни одной не получил. Я ни разу не бросал в потолок картофельное пюре и никогда не стаскивал ни с кого штаны. Так что просто не знаю, что еще должен сделать парень, чтобы в наше время произвести впечатление на девушку. Похоже, все парни в моем классе получили открытки с конфетами. Даже Трэвис Хикки. А он за 25 центов может достать из мусорного бака корочку от пиццы и съесть ее. Вчера вечером дядя Гэри играл в моей комнате в компьютерную игру, и я рассказал ему о танцах по случаю Дня Святого Валентина и об открытках. Вы не поверите, но он дал мне весьма дельный совет. Дядя Гэри сказал, что лучший способ привлечь внимание девочки — это напустить на себя неприступный вид. Он сказал, что мне нужно купить пачку открыток и все их самому себе отправить, чтобы девочки решили, что я нарасхват. И как это я не додумался поговорить с дядей Гэри раньше? Он был женат уже раза 4 и стал настоящим экспертом по отношениям. Вчера я купил открыток на $2, и сегодня мне доставили их в класс.
А вот еще одна для Грега Хефли.
Я очень надеюсь, что это сработает. Ведь на эти $2 я должен был купить себе завтрак. Пятница. В среде я истратил $5 и понял, что если буду продолжать покупать открытки самому себе, умру голодной смертью. Поэтому я решил купить открытку для девочки и посмотреть, что из этого выйдет. Вчера во время перерыва на завтрак я купил открытку с конфетой и отправил ее Эдриан Симпсон, который на английском сидит через 3 парты от меня. Но мне не хотелось рисковать и ставить свои 25 центов на одного человека, поэтому я позаботился о том, чтобы извлечь из своих денег как можно больше выгоды. «Дорогая Эдриан, было бы очень мило, если бы ты пошла со мной на танцы по случаю Дня Святого Валентина. Подпись. Грег Хефли. По скриптум, если твой ответ нет, передай, пожалуйста, открытку Джули Барс. Она сидит через 2 парты от тебя с левой стороны». Когда я вошел сегодня в класс, Эдриан и Джулия выразительно на меня посмотрели. Видимо, это надо понимать так, что они обе сказали «нет». Я понял, что открытка с конфетой не единственный способ пригласить девочку на танцы. У нас в школе есть одна девочка, которую зовут Лиэн Марлоу. На лабораторных занятиях она сидит на том же месте, на котором я сижу на уроке истории. Поэтому я оставил ей на парте послание. И это не стоило мне ни цента. К сожалению, я забыл, что в классе, где проходят уроки истории, после занятий оставляют провинившихся. Поэтому до того, как Лиэн успела прочитать мое послание, какой-то идиот накатал ответ. «Привет, Лиэн. Если тебе не с кем пойти на танцы, напиши мне. Грег Хефли».
«Привет, Грег. Извини, но мне неинтересно идти с тобой на танцы. Лиэн».
«Дорогой Грег, да, я пойду с тобой на танцы. По скриптам, ты женишься на мне? Ха-ха-ха».
Я страшно нервничаю. Ведь девочек, из которых можно выбрать, похоже, остается все меньше. Есть одна девочка, которая пока никем не занята. Эрика Хернандес. Она совсем недавно рассталась со своим парнем. Этого пацана зовут Джамар Ло. И в нашей школе он известен тем, что его голова все время застревает в стуле. Однажды вахтеру пришлось освобождать его при помощи ножовки. Это попало в выпускной альбом, и не только. Эрика очень симпатичная, недоброжелательная. Так что даже не спрашивайте меня, о чем она думала, когда начала встречаться с этим придурком Джамаром. В моем списке претенденток, с которыми я мог бы отправиться на танцы, она была бы номер 1. Но я опасаюсь, что если у нас с ней все получится, я все время буду думать о ее бывшем парне и не сумею взять себя в руки. Ситуация с Эрикой Хернандес заставила меня задуматься, кто еще из девочек мог встречаться с Джамалом Ло. Понять, кто с кем в моей школе встречается, очень непросто. А ведь это важная информация, когда ищешь себе девушку для танцев. Поэтому я нарисовал таблицу, чтобы посмотреть, какие отношения связывают моих одноклассников. Мне предстоит еще много работы, так что это не окончательная версия. Кто меня беспокоит, так это мальчик, которого зовут Эван Уайтхед. Я слышал, он хвастался, что перецеловал кучу девчонок из моего класса. На прошлой неделе его отправили из школы домой, потому что обнаружили у него ветрянку. Я не знал, что в этом возрасте ее еще можно подцепить. Но кто знает, сколько девочек Эван успел заразить. Есть только одна девочка, с которой, я уверен в этом на 100%, Эван никогда не целовался. Джули Вебер. Потому что она с 5 класса встречается с Эдом Норвеллом. Но я слышал, что в их отношениях появилась трещина, и я намерен сделать все возможное, чтобы ускорить развитие событий. Вторник. Дядя Гэри сказал, что если я хочу, чтобы девочка пошла со мной на танцы, я должен поговорить с ней тет-а-тет. Я пытался этого избежать, но думаю, он прав. У нас есть девочка, ее зовут Пейтон Эллис, от которой я просто без ума. Когда я увидел вчера, как она пьет воду из питьевого фонтанчика, остановился рядом и стал терпеливо ждать, когда она закончит. Но Пейтон, видимо, заметила меня краем глаза и поняла, что я хочу пригласить ее на танцы, поэтому она продолжала пить, а я стоял как идиот. В конце концов прозвенел звонок, и нам пришлось отправиться в класс. Я почти не знаю Пейтон, и, может быть, поэтому идея попытаться пригласить ее оказалась неудачной. Я понял, что должен держаться тех девочек, с которыми меня что-то связывает. Первая, о ком я подумал, была Беттани Брин, девочка, с которой мы работаем в паре на лабораторных занятиях. Правда, кажется, мне не удалось произвести благоприятное впечатление на Беттани. Мы проходим раздел «Анатомия» и последние несколько дней препарируем лягушек. Когда до этого доходит дело, меня начинает тошнить, и я даю возможность Беттани заниматься препарированием, а сам стою на другом конце комнаты и пытаюсь сдержать рвоту. Нет, я серьезно не понимаю, почему в наше время мы продолжаем разрезать лягушек ради того, чтобы посмотреть, что у них внутри. Если мне кто-нибудь скажет, что у лягушки внутри сердце и кишки, я охотно поверю ему на слово. Я был счастлив, что на лабораторных занятиях меня поставили в пару с Беттани. Помню, в начальной школе, когда учитель выбирал какого-нибудь мальчика и девочку и давал им совместное поручение, все остальные дети начинали сходить с ума.
«Питер и Лиза, сотрите, пожалуйста, с доски. Ву-ву-ву!»
Когда на лабораторных занятиях меня выбрали партнером Беттани, я надеялся, что класс на это как-то прореагирует. Но все, видимо, это уже переросли. Хоть мне и не удалось впечатлить Беттани своими навыками препарирования, я все-таки думаю, что небольшой шанс у меня с ней есть. Не хочу хвастаться, но на лабораторных занятиях со мной очень весело. Вчера, в конце дня, когда Беттани доставала куртку из своего шкафчика, я подошел к ней. Признаюсь, я немного нервничал перед разговором с ней, хотя на лабораторных занятиях мы каждый день проводим вместе 45 минут. Я хотел было открыть рот, но в этот самый момент вспомнил о лягушках. Так что, скорее всего, у нас с ней ничего не получится. Прошлым вечером, когда я рассказал дяде Гэри о том, что случилось в школе, он заявил, что моя проблема в том, что я все пытаюсь сделать сам, а мне нужен напарник по подкату к девчонкам, на чьем фоне я смогу выигрышно смотреться. Тогда мне будет проще пригласить одну из девочек на танцы. Что ж, думаю, Роули станет идеальным напарником по подкату. Ведь для того, чтобы я мог выигрышно смотреться на его фоне, ему надо просто оставаться самим собой. Сегодня я попросил Роули стать моим напарником по подкату, но он не понял, в чем идея. Я сказал, что это то же самое, что быть главой моего предвыборного штаба, только целью будет поиск партнерши для танцев. Роули предложил, чтобы он стал моим напарником, а я его. И вместе мы будем помогать друг другу искать девочек. Но я сказал, что сначала надо найти партнершу кому-нибудь одному. Я считаю, что в первую очередь нам нужно разобраться с моей ситуацией, ведь поиск девочки для Роули может оказаться долгосрочным проектом. Во время перерыва на завтрак мы проверили, как наша идея с напарником работает на практике. По-моему, нам еще многое нужно усовершенствовать. Четверг. Сегодня, когда мы с Роули возвращались из школы домой, Он сказал, что слышал от одной девочки из комитета по проведению танцев, что Алисса Гроув только что рассталась со своим парнем и подыскивает себе пару для танцев. Теперь вы понимаете, почему я сделал Роули своим напарником? Алисса — одна из самых популярных в нашей школе девчонок, поэтому мне нужно срочно действовать, пока ее не успел перехватить какой-нибудь чувак из моего класса. Придя домой, я тут же набрал номер Алисы, но никто не взял трубку. Очень быстро включился автоответчик, и через секунду я уже оставлял сообщение. «Да, это Грег Хефли говорит, и я звоню по поводу...» Я нажал кнопку с решеткой, чтобы удалить свое сообщение и начать все заново. Но мое второе сообщение получилось не лучше. «Привет, это говорит Грег Хефли, и я пытаюсь дозвониться до Мелиссы, чтобы узнать, не будет ли ей...» «Интересно, блин!» Я оставил, наверное, сообщений 20, потому что мне хотелось сделать все как надо. В моей комнате находился Роули, который старался вести себя супертихо, но стоило мне на него взглянуть, как мне становилось супер смешно. «Привет, это Грег Хефли!» Через некоторое время мы с Роули совсем распоясались и стали вовсю валять дурака.
«Привет, это Роули Джефферсон, и я звоню от лица Хрю-Хрю!»
Я понял, что пока Роули находится в моем доме, мне никогда не удастся сказать ничего путного, поэтому я удалил свое последнее сообщение и повесил трубку. Я подумал, что могу подождать и до утра, а утром поговорю с Алисой тет-а-тет. Но нажимая кнопку «Решетка», я не знал, что автоответчик Гроувсов не удаляет сообщение, как это делает наш автоответчик. Поэтому после ужина раздался стук в дверь. Это был отец Алисы. «Мистер Гроув сказал моему папе, что мы с моим приятелем оставили на его автоответчике 20 дурацких сообщений, и он был бы признателен, если бы мы больше никогда не звонили ему домой. Видимо, мне придется вычеркнуть Алису из моего списка». Понедельник. Дядя Гэри сказал, что если я в самом деле хочу послать девочкам из моей школы правильные сигналы, было бы неплохо подумать о том, чтобы обновить свой гардероб. Он сказал, что когда надевает новую рубашку или ботинки, всегда чувствует себя увереннее, и мне это тоже может помочь. Но дело в том, что у меня не так много новой одежды. Примерно 90% вещей, которые я ношу, достаются мне от Родрика. Мама сказала бы, что это преувеличение, но вам нужно просто проверить ярлычки на моем нижнем белье, и вы убедитесь сами. Я никогда не обращал внимания, как я одет, но дядя Гэри заставил меня задуматься, не подводит ли меня мой гардероб. В выходные я спросил маму, не могли бы мы сходить в магазин и купить мне новые джинсы и ботинки, чтобы я мог прийти в школу классно одетым. Но как только я об этом спросил, тут же об этом пожалел. Мама прочитала мне длинную лекцию о том, что дети в средней школе слишком зациклены на своей внешности, и что если бы половину нашего времени мы тратили на учебу, а не на раздумывание, что нам надеть, наша страна не занимала бы 25-е место в мировом рейтинге по математике. Я мог бы догадаться, что мама не помчится покупать мне кучу новой одежды. Когда моя мама была в родительском комитете, она составила петицию, в которой требовала ввести школьную форму. Дело в том, что она прочитала какую-то статью, в которой говорилось, что дети, которые носят школьную форму, лучше успевают в школе. К счастью, она не собрала нужное количество подписей, но по школе распространился слух, что это моя мама составила петицию, пытаясь ввести школьную форму. После этого мне каждый день в течение нескольких недель приходилось сидеть в школе полчаса после окончания уроков, прежде чем я мог спокойно отправиться домой. Поскольку мама не захотела отвезти меня в магазин за одеждой, я решил пошарить по дому и посмотреть, нет ли у нас каких-нибудь классных шмоток, которые я мог бы надеть. Для начала я порылся в комоде Родрика, но в одежде наши вкусы, похоже, не совпадают. Дядя Гэри сказал, чтобы я заглянул в папин шкаф, поскольку у взрослых можно иногда найти винтажные вещи, которые выглядят круто. Я еще ни разу не видел, чтобы мой папа носил что-нибудь клевое. Но попытка не пытка. Я рад, что дядя Гэри дал мне этот совет, ведь в папином шкафу, не знаю, поверите вы мне или нет, я нашел именно то, что искал. Это была черная кожаная куртка. Я ни разу не видел, чтобы папа ее надевал, и поэтому решил, что он, наверное, купил ее еще до моего рождения. Я и не подозревал, что у папы есть такая клевая вещь, и это заставило меня взглянуть на него другими глазами. Я надел куртку и спустился вниз. Папа, похоже, очень удивился, увидев свою старую кожаную куртку, и сказал, что купил ее перед первым свиданием с мамой. Я спросил папу, может ли он мне ее одолжить, и он ответил, что она ему больше не нужна, поэтому он не против. К сожалению, мама этого не одобрила. Она сказала, что ученик средней школы не может носить такую дорогую куртку, и что я могу ее испортить или потерять. Я ответил, что это нечестно. Куртка висела в шкафу и собирала пыль, поэтому даже если с ней что-нибудь случится, ничего страшного не произойдет. Но мама сказала, что куртка посылает неправильный месседж, и к тому же она не годится для зимы. Она велела мне убрать ее в шкаф на верхнем этаже. Когда сегодня утром я принимал душ, все мои мысли были о том, как было бы классно надеть эту вещь в школу. Я подумал, что мог бы потихоньку стащить куртку из дома, а потом повесить обратно в шкаф, так, чтобы мама ничего не заметила. В общем, пока мама кормила завтраком Мэнни, я поднялся наверх, схватил куртку и выскользнул из дома. Первое, что могу сказать, мама была права, когда говорила, что куртка не годится для зимы. Она была без подкладки, и на полпути к школе я начал сожалеть о своем решении. Свои перчатки я забыл дома в зимнем пальто, и у меня закоченели руки. Я сунул их в карманы куртки и почувствовал, что там что-то лежит. В одном кармане оказались клевые солнцезащитные очки, авиаторы, это был бонус, а в другом — лента с фотками. Такую ленту вам выдают фотокабинки, которые стоят в торговых центрах. Я сначала не узнал людей на кадрах, но потом до меня дошло, что это мама и папа. И надо же мне было увидеть это сразу после завтрака. В школе, когда я шел по коридору, все поворачивали головы в мою сторону. Ко мне было приковано столько внимания, что я решил не снимать куртку до конца дня. В классе я чувствовал себя совершенно другим человеком. За несколько минут до звонка на первый урок в маленькое дверное окошко громко постучали. У меня чуть инфаркт не случился, когда я увидел, кто пришел. Учитель открыл дверь. Мама направилась к моей парте и при всем классе потребовала, чтобы я отдал ей папину куртку. Я сказал, что на улице очень холодно, и я не могу идти домой без куртки. Тогда она дала мне свое зимнее пальто. Я был не в восторге от этой ситуации, зато мне хотя бы было тепло, когда я возвращался домой. Среда. Про парня, которого мама заставила надеть свое зимнее пальто, знает уже вся школа, поэтому найти себе пару для танцев стало еще труднее. Вот почему я решил, что лучше всего пригласить на танцы того, кто не учится со мной в одной школе. И, похоже, я нашел подходящее для поисков местечко — церковь. Я слышал, что дети, которые учатся в школе при церкви, считают детей из обычной школы страшно крутыми. Поэтому, когда я встречаю в церкви кого-нибудь из своих приятелей, я изображаю перед детьми из церковной школы реально крутого пацана. Недавно моя мама подружилась в церкви с миссис Стринджер. Они обе состоят в комитете по проведению осенней ярмарки. У Стринджеров двое детей, которые ходят в школу при церкви. Мальчик по имени Уэсли и девочка по имени Лорел. Уэсли я ни разу не видел. Во время службы он, наверное, сидит в подвале вместе с остальными малышами. Несколько дней назад мама пригласила семью Стринджеров к нам на ужин в эту пятницу. Наверное, она надеется, что Мэнни и Уэсли смогут найти общий язык, и у Мэнни, наконец, появится настоящий, всамделишний друг. У меня, похоже, тоже появился неплохой шанс. Мы с Лорел ровесники, и она намного симпатичнее многих девочек из моего класса. Так что этот ужин может круто изменить мою судьбу. Пятница. Мама потратила немало времени, чтобы к приходу Стринджеров привести дом в порядок. Но, посмотрев вокруг, я понял, что моя помощь не помешает. В доме было полно сомнительных вещей. Во-первых, в гостиной все еще стояла елка. Чтобы ее разобрать, пришлось бы повозиться. Поэтому мы с папой взяли и затащили ее в гараж. Углы мебели, стоявшие в гостиной, были обмотаны памперсами. Они остались еще с тех пор, как Мэнни начал ползать. И мама решила сделать дом безопасным для малыша. Она обмотала памперсы скотчем, чтобы они держались, и отодрать их было непросто. На диване в гостиной спал дядя Гэри, и мы накрыли его простыней в надежде, что никто не захочет сесть на диван. Потом мы пошли на кухню. Здесь на стене висит доска с разными сертификатами и ленточками, которыми мама многие годы награждала нас, детей. Все, на чем стоит мое имя, полный отстой, поэтому я снял доску и спрятал ее в кладовку. К приходу стринджеров мы разобрались с самым главным, но визит начался с неприятной неожиданности. Помните, я рассказывал, что Мэнни испугался в церкви ребенка, который вел себя как вампир? Так вот, этим ребенком оказался Уэсли Стринджер. Поэтому все мамины надежды на то, что у Мэнни появится новый друг, моментально испарились. Мэнни отказался с нами ужинать и весь оставшийся вечер прятался в своей комнате. Жаль, что я не мог делать то же самое, поскольку мама приготовила изысканные блюда, чтобы удивить ими наших гостей. На ужин был цыпленок в грибном соусе со спаржей. Знаю, спаржа считается крайне полезной, но мне она напоминает криптонит. Я не хотел показаться Лорел неотесанным, и поэтому решил закрыть глаза, зажать нос и проглотить ее. Взрослые говорили о политике и о всяких других неинтересных вещах, а мы с Лорел должны были сидеть и слушать. Мама рассказала миссис Стринджер об одном модном ресторане, в который они ходят вместе с папой, когда хотят устроить себе романтический вечер. Миссис Стринджер сказала, что по выходным они с мужем всегда ужинают дома, потому что Лорел вечно гуляет где-нибудь с подружками, а найти ответственного бибиситтера для Уэсли они не могут. Я сказал миссис Стринджер, что если им когда-нибудь понадобится бибиситтер, то пусть пригласят меня. Я подумал, что это хороший способ поближе познакомиться со стринджерами и заодно подзаработать. Маме идея тоже понравилась. Она сказала, что работа с детьми станет для меня незабываемым опытом. Миссис Стринджер, похоже, была впечатлена и спросила, свободен ли я завтра. Я ответил, что свободен. Не хочу забегать вперед, но уверен, что наступит время, когда я буду сидеть у стринджеров в День Благодарения, и мы все вместе будем смеяться над тем, как я ходил к ним присматривать за своим шурином Уэсли, когда учился в средней школе. Суббота. Сегодня в половине седьмого мама высадила меня у дома стринджеров. Миссис Стринджер сказала, что Лорел ушла к подружке, и это было погано. Я надеялся, что мне удастся ненадолго ее увидеть и поговорить с ней о танцах. Миссис Стринджер сказала, что в 20:00 я должен уложить Уэсли, а около 9:00 они вернутся домой. Она сказала, что до их прихода я могу смотреть телевизор и брать из холодильника все, что мне захочется. Мистер и миссис Стринджер ушли, и я остался один с Уэсли. Я спросил Уэсли, не хочет ли он поиграть в настольные игры, или что-нибудь в этом роде, но он ответил, что хочет пойти в гараж и взять оттуда свой велосипед. Я сказал, что на улице слишком холодно, чтобы кататься на велосипеде, а он сказал, что хочет кататься на велосипеде дома. У стринджеров очень красивый дом, и я был уверен, что они не обрадуются, если Уэсли поцарапает паркет. Поэтому я сказал, что нам нужно придумать какое-нибудь другое занятие. Уэсли закатил жуткую истерику. Успокоившись, он сказал, что хочет раскрашивать картинки. Я спросил, где лежат его раскраски и карандаши, и он ответил, что они лежат в комнате, где стирают белье. Но когда я вошел туда, чтобы взять раскраски, услышал, как за моей спиной щелкнул замок. Потом я услышал, как открылась дверь гаража, а через пару минут Уэсли уже катался на велосипеде по кухне. Я начал громко стучать в дверь, чтобы он меня выпустил, но он не обращал на меня никакого внимания. Через некоторое время я услышал, как открылась дверь в подвал, а потом раздался какой-то шум и страшный грохот. Я услышал, как Уэсли ревет возле лестницы и запаниковал, потому что мне показалось, что он больно ушибся. Потом Уэсли успокоился, и я услышал, как он снова затаскивает свой велосипед на лестницу. Он съехал по ступенькам, снова упал и заревел еще громче. Скажу без преувеличения, это продолжалось полтора часа. Я думал, что Уэсли выдохнется, но ничего подобного. Я вспомнил, что стринджеры говорили, что не могут найти для Уэсли бэбиситтера, и теперь начинал понимать, почему. Я решил, что накажу Уэсли за то, что он запер меня в этой комнате, как только отсюда выберусь. Он заслуживал хорошей порки. Но потом я подумал, что у стринджеров это, возможно, не принято. Я решил, что велю Уэсли посидеть и подумать, ведь именно так поступали мои родители, когда я был маленький и не слушался. По правде говоря, когда я был маленький, даже Родрик приказывал мне посидеть и подумать. Дело в том, что я понятия не имел, что Родрик не имеет никакого права этого делать. Я даже не могу вам сказать, сколько часов я просиживал на стуле, который предназначался для подумать, когда оставался с Родриком. Однажды, оставшись с Родриком, я стал играть дома в мяч и нечаянно уронил свадебную фотографию мамы и папы. Родрик сказал, что за это я должен сидеть и думать полчаса. Когда мама и папа вернулись домой, они увидели разбитую рамку с фотографией и спросили, кто из нас это сделал. Я сказал, что это сделал я, но они могут меня не наказывать, потому что меня уже наказал Родрик, отправив посидеть и подумать. Но мама сказала, что наказывать меня могут только она или папа. И в результате из-за разбитой фотографии мне пришлось сидеть и думать дважды. Я подумал, что Уэсли заслуживает сидеть и думать трижды за то, что запер меня в этой комнате. Однако было уже довольно поздно, и я понимал, что если все еще буду сидеть взаперти, когда стринджеры вернутся домой, это будет выглядеть не очень. Поэтому я начал искать другой выход из комнаты. Здесь стоял запасной холодильник, который заслонял дверь, ведущую на заднюю веранду. Я начал толкать его изо всех сил и освободил себе достаточно места, чтобы протиснуться к двери и открыть ее. На улице было очень холодно, а на мне была только футболка и брюки. Я попытался открыть парадную дверь, но она оказалась заперта. Я решил, что если хочу застать этого ребенка врасплох, нужно действовать, используя элемент неожиданности. Поэтому я пошел вокруг дома и стал проверять окна на первом этаже. Вдруг какое-нибудь из них не заперто. Наконец я нашел одно такое. Я толкнул его и полез внутрь. Приземлившись головой вперед чьей-то спальни и оглядевшись, я понял, что, судя по всему, это комната Лорел. Как я уже говорил, на улице стоял жуткий холод, и прежде чем начать преследовать Уэсли, мне нужно было согреться. Я страшно сожалею о тех нескольких минутах, которые я на это потратил. Ведь пока я находился в комнате Лорел, вернулись мистер и миссис Стринджер. Надеюсь, что в какой-нибудь день благодарения мы и над этой историей посмеемся от души. Правда, я думаю, мистеру Стринджеру понадобится время, прежде чем он будет готов над ней посмеяться. Среда. После того, как я упустил свой шанс с Лорел Стринджер, я забросил поиски той, с которой можно было бы пойти на танцы. До вечеринки остается всего 3 дня, и все, кто на нее идет, уже успели себе кого-нибудь найти. Поэтому я решил, что в субботу вечером буду один играть в видеоигры. Но вчера, после того, как закончилось очередное собрание комитета по проведению танцев, Роули сообщил мне новость, которая изменила все. Он сказал, что Абигейл Браун выглядела на собрании расстроенной, потому что у мальчика, с которым она встречается, Майкла Сэмпсона, есть семейное обязательство, и ему пришлось ей отказать. Так что теперь у Абигейл есть платье, но ей не с кем идти на танцы.
Значит, сцена для моего эффектного появления подготовлена, и я могу предстать героем. Я сказал Роули, что у него, как у моего напарника, появился шанс показать все, на что он способен, и закадрить для меня Абигейл. Дело в том, что Абигейл со мной даже не знакома, и я не был уверен, что она согласится пойти на танцы с незнакомым человеком. Поэтому я попросил Роули, чтобы он сказал Абигейл, что мы могли бы пойти на танцы втроем, как компания друзей. Эта идея, похоже, пришлась Роули по душе, ведь в комитете по проведению танцев он делает всю работу, а идти на танцы ему тоже не с кем. Я подумал, что мы могли бы поужинать втроем в ресторане, и там Абигаэль смогла бы понять, какой я крутой парень. И на танцы мы отправились бы уже как пара. Единственная проблема заключалась в том, что нам нужен был транспорт. Я не собирался просить маму отвезти нас, поскольку сиденье в нашем минивэне усыпано овсяными хлопьями и еще бог знает чем. К тому же, если бы я взял на свидание маму, это стало бы настоящей катастрофой. Я понимал, что если в самом деле хочу произвести впечатление на Абигаэль, мне нужно взять в прокат лимузин, но эти машины стоят целое состояние. Но потом мне в голову пришла одна идея. У папы Роули есть отличный автомобиль, и я подумал, что он мог бы нас отвезти. Абигаэль совсем не обязательно знать, что мистер Джефферсон — папа Роули. Если мы ничего ей не скажем, она будет думать, что он водитель. Я, может быть, даже куплю ему одну из этих шляп, которые носят шоферы, чтобы все выглядело убедительно. Мистеру Джефферсону мы, разумеется, тоже ничего не скажем. Наши с ним отношения складываются непросто, и я уверен, что он не горит желанием оказывать мне дополнительные услуги. Сегодня наш план начал притворяться в жизнь. Роули переговорил с Абигаэль, и идея с компанией друзей ей понравилась. А кроме того, мистер Джефферсон согласился отвезти нас на танцы. Так что я скрестил пальцы на удачу. Очень надеюсь, что за это время, которое осталось до субботнего вечера, не случится никаких неприятностей. Пятница. Я рассказал про танцы дяде Гэри, и он, похоже, обрадовался даже больше, чем я. Он хотел знать все подробности, типа, сколько человек собираются прийти, и не нужен ли в школе диджей. Ответить на его вопросы я не мог, поскольку в комитете по проведению танцев состоит Роули, и все эти вопросы по его части. Я больше был занят поисками того, что мне надеть. Дядя Гэри сказал, что если я в самом деле хочу произвести впечатление на свою девушку, мне надо надеть костюм. Я залез к Родрику в шкаф и нашел там костюм, который он надевал на одну из свадеб дяди Гэри. Одеколона в ящике у Родрика, где лежит всякий хлам, я не обнаружил, зато нашел бутылочку со спреем для тела, который все время рекламируют по телеку. Я не решился им воспользоваться, ведь если эта штука и правда действует так, как говорят в рекламном ролике, завтрашний вечер может превратиться в кошмар. Мой двоюродный дедушка Брюс умер несколько лет назад, и я знал, что в гараже у нас хранится коробка с его личными вещами. Я нашел его флакон с одеколоном и прыснул чуть-чуть жидкости себе на запястье. Я стал пахнуть прямо как мой двоюродный дедушка Брюс, но мне кажется, это безопаснее, чем спрей для тела. Я даже попросил папу отвезти меня в магазин и купил для Абигаэль коробку конфет-валентинок. Только мне не нужно было сразу снимать с коробки целлофановую пленку, потому что я уже успел попробовать конфеты со сливочным кремом, с арахисом и карамелью. Надеюсь, Абигаэль любит конфеты с кокосовой стружкой и те, у которых вкус, как у зубной пасты, ведь кроме них больше ничего не осталось. Суббота. Сегодня тот самый грандиозный день, когда в школе устраивают танцы по случаю Дня Святого Валентина. Но вечер начался с неприятностей. Когда я пришел к Роули домой, чтобы подготовиться, я заметил у него на лице маленькие красные прыщики, похожие на комариные укусы. Через некоторое время я понял, что это за прыщики. Это ветрянка. С того самого дня, как пару недель назад Эван Уайтхед появился в школе с ветрянкой, она стала распространяться по нашему классу со скоростью пожара. На прошлой неделе школьная медсестра отправила домой 4 мальчиков. Уверен, в их числе был безумный брючник, поскольку со вторника инциденты со штанами больше не повторялись. Я слышал, что ветрянка очень заразна, и когда ребенок ею заболевает, его неделю не пускают в школу. Но я не мог допустить, чтобы Роули выбыл из строя даже на один вечер. Он должен был отвезти меня на танцы, и я понимал, что если мама и папа его не отпустят, я тоже останусь без танцев. Я сказал Роули, что у него ветрянка. Наверное, мне нужно было преподнести ему эту новость не так внезапно, а я взял и выпалил ее, Роули тут же решил спуститься на первый этаж и рассказать об этом родителям. Но я сказал, чтобы он успокоился. Мы вместе что-нибудь придумаем. Я сказал, что если он сможет продержаться эту ночь и никому ничего не расскажет, я буду его должником до конца своей жизни. Все, что ему нужно сделать, это замаскировать свою ветрянку и не сообщать о ней родителям. Мы вместе отправимся на танцы, отлично проведем время, и никто ни о чем даже не догадается. Но Роули был так напуган, что не мог собраться с мыслями, поэтому мне пришлось дать ему две конфеты с кокосовой стружкой, чтобы его успокоить. После того, как Роули узнал, что у него ветрянка, у него начался страшный зуд. Поэтому я достал из его тумбочки носки и надел ему их на руки. Я подумал, что мама и папа Роули, наверное, знают, как выглядит ветрянка, поэтому нам нужно было найти способ ее замаскировать. Мы пошли в ванную его родителей и порылись в косметичке его мамы. Мы хотели посмотреть, нет ли там чего-нибудь, что могло бы нам пригодиться. Я нашел одну штуку, которая называлась консилер, и решил, что это подойдет. Я взял маленькую кисточку, которую нашел в ящичке, и попытался замазать проблемные зоны на лице Роули. Но макияж Роули бросался в глаза. Поэтому я схватил с тумбочки миссис Джефферсон шелковый шарф и велел Роули надеть его и прикрыть им рот. Заметив несколько ветряночных прыщиков у него на лбу, я нашел в шкафу его мамы панаму и тоже велел ему ее надеть. Вид у Роули был, конечно, странный, зато вы ни за что бы не догадались, что у него ветрянка. Когда мы садились в машину, у меня замерло сердце, но мистер Джефферсон, наверное, решил, что это модный школьный прикид, и ничего не сказал. Открыв дверцу, чтобы сесть в машину, я обнаружил на одном из сидений детское кресло Роули и очень удивился. Я спросил Роули, почему детское кресло лежит в машине его папы, и он ответил, что они просто так и не убрали его с тех пор, как он повзрослел. Я вспомнил, что каждый раз, когда Роули проезжал мимо меня со своей семьей, мне всегда казалось, что он стал немного выше ростом. Я понимал, что эту штуку надо убрать до того, как мы отправимся к Абигейль. Поскольку ни в одной из машин, арендуемых у фирмы по прокату лимузинов, никаких детских кресел быть не могло. Но чтобы сообразить, как открепить у этой штуки ремни, нужно быть инженером. Мы уже и так опаздывали к Абигейль, поэтому нам пришлось оставить все как есть. Когда мы подъехали к дому Абигейль, я попросил мистера Джефферсона посигналить, чтобы сообщить ей, что мы прибыли. Но мистер Джефферсон отказался сигналить. Он сказал, что с дамой так себя не ведут. Он сказал, что один из нас должен подойти к ее дому и сопроводить ее к машине. Роули начал вылезать из машины, но я понял, что это мой шанс произвести на Абигейл приятное впечатление. Поэтому я подошел к дому и постучал в дверь. Но дверь открыла не Абигейл, а ее папа. Судя по всему, мистер Браун работает в полиции. А может, он просто так одевается. Мистер Браун сказал, что Абигейл наверху заканчивает приготовление и спустится через минуту. Он сказал, чтобы я вошел, присел где-нибудь и подождал ее. Кажется, мы сидели так целый час, дожидаясь Абигейл. Меня нервировали наручники на ремне у мистера Брауна. Наконец я решил, что это все слишком большой стресс перед танцами по случаю Дня Святого Валентина, и собрался было улизнуть. Но в этот самый момент, когда я направился к выходу, по лестнице спустилась Абигейл. Я сразу же заметил, что на Абигейл было пышное платье. Я понял, что мы втроем никак не поместимся на заднем сидении машины мистера Джефферсона, а сесть в детское кресло Роули я не мог ни при каких обстоятельствах, поэтому я сказал, что сяду на переднее сиденье. Мне ведь было известно, что мистер Джефферсон включил подогрев передних сидений, и я подумал, почему бы мне этим не воспользоваться. На переднем сиденье лежала стопка бумаг мистера Джефферсона. Наверное, он собирался заняться подсчетом налогов или чем-то в этом духе, пока будет ждать, когда мы вернемся с танцев. Чтобы убрать все эти бумажки, ушла бы уйма времени, поэтому я решил устроиться в багажнике, чтобы мы могли двинуться дальше. Абигейл, похоже, нисколько не смущала, что Роули сидит в детском кресле. Уверен, она думала, что он просто прикалывается. Но юмор — это по моей части, и я не собирался позволить Роули перехватить у меня инициативу. В машине стало тихо, поэтому я попросил мистера Джефферсона включить радио. Но вместо того, чтобы найти музыку, он включил волну, на которой шел какой-то скучный разговор, и мы всю дорогу были вынуждены его слушать.
После сообщения о том, что Федеральная резервная система повысила процентные ставки, индекс Доу Джонса снизился на 0,3 пункта.
«Это не спасет мой инвестиционный портфель»,
— уверен. Но он сделал это потому, что ему не понравилось, как я назвал его шофером. Роули и Абигейл начали болтать, но я сидел сзади, где висели динамики, поэтому мне было не слышно, о чем они говорят. Когда мистер Джефферсон затормозил, я решил, что мы подъехали к ресторану, но мы остановились возле ремонтной мастерской, чтобы забрать пылесос мистера Джефферсона. В этот момент я пожалел, что не раскошелился на лимузин. Ведь профессиональный водитель по пути в ресторан не стал бы никуда заезжать по своим делам. Я зарезервировал столик в Спригос, в том самом модном ресторане, о котором все время говорят мама и папа. Я понимал, что это дороговато, но, выполняя домашние обязанности, я сумел накопить кучу денег, и мне очень хотелось выглядеть крутым парнем и произвести впечатление на Абигейл. Когда мы припарковались, мистер Джефферсон открыл передо мной дверь багажника. Выбравшись наружу, я обнаружил на своем костюме жирные пятна от пылесоса. Я не хотел выглядеть неряхой, поэтому оставил свой пиджак в машине, и мы втроем направились к ресторану. Я надеялся, что Роули поймет намек и останется с папой, но он пошел с нами. Спригус оказался намного шикарнее, чем я себе представлял. Когда мы вошли, администратор сказал нам, что это элитное заведение, и джентльмены должны быть в пиджаках. Но мне совсем не хотелось надевать свой замызганный пиджак от костюма, поэтому я спросил администратора, не может ли он на этот раз сделать исключение. Он ответил, что не может. Но в ресторане есть запасные пиджаки, и я могу взять один из них на прокат. Тот, который он мне дал, оказался великоват, но я все равно его надел. Когда мы сели за столик, я почувствовал ужасный запах и попытался понять, откуда он идет. Через некоторое время до меня дошло, что он идет от меня. Видимо, пиджак, который я взял на прокат, носили сотни разных людей, и за все это время его ни разу не постирали. Я не хотел, чтобы за ужином от меня пахло чужим телом, поэтому извинился и направился в туалет. Там я постирал подмышки пиджака с мылом и высушил их под сушилкой для рук. От этого стало только хуже, поскольку запах усилился. Я решил, что с меня хватит. Я сказал Абигейл и Роули, что это место для лохов, и мы должны немедленно уйти. Я сдал пиджак администратору, стоявшему при входе, и мы втроем направились к двери. Я сказал, что может нам махнуть на ужин рукой и отправиться прямиком на танцы. Но Абигейл сказала, что страшно проголодалась, и Роули сказал, что тоже умирает от голода. Поблизости был только один ресторан, у Корни, и я заявил, что ни за что туда не пойду. Но Роули сказал, что в ресторане у Корни им очень нравится десерт-бар, и Абигейл согласилась, что на ее взгляд это хорошая идея. Я начал жалеть, что взял Роули на это свидание. Ведь если он то и дело будет принимать сторону Абигейл, я все время буду оставаться в меньшинстве. Но я не хотел устраивать разборки в середине свидания. Поэтому молча закусил губу, и так мы прошли 3 квартала до ресторана у Корни. К счастью, я вспомнил о такой проблеме, как галстук, до того, как мы туда вошли, и в последний момент запихнул свой галстук в задний карман. Но у меня не хватило времени предупредить Роули, и его галстук остался висеть на стене позора. Ресторан у Корни напоминал зоопарк. Моя семья обычно приходит сюда в будни, но в субботу его просто не узнать. Хорошо еще, что с нами не было маленьких детей, и нас не посадили на детской аллее. Правда, зона для взрослых была ничем не лучше. 2 зоны отделяют друг от друга только стекло, и нам достался столик рядом с семьей, которая пришла с кучей невоспитанных ребятишек. Я спросил нашу официантку, можем ли мы пересесть, и она, состроив недовольную гримасу, перенесла наши вещи на другой столик. Но я пожалел, что мы не остались на старом месте, потому что новое было ничем не лучше. Я не решился просить официантку пересадить нас еще раз, ведь последний человек, которого вам хотелось бы вывести из себя, это официантка, которая подает вам еду. поэтому я приложил к стеклу два листка с меню и загородил себе вид. Официантка принесла нам кукурузные чипсы, и Роули снял с рук носки, чтобы можно было есть. Я подумал, что это не очень хорошо есть чипсы из одной тарелки с Роули, который болеет ветрянкой, и поставил тарелку возле себя. Каждый раз, когда мне казалось, что Роули хочет взять чипс, я пододвигал к нему чипс с соломинкой. Я не помнил, передается ли ветрянка по воздуху, поэтому, когда Роули начинал говорить, на всякий случай задерживал дыхание. В один прекрасный момент он принялся рассказывать нам очень длинную историю, которая приключилась с ним прошлым летом, и к тому времени, как его рассказ подошел к концу, я чуть не потерял сознание. Я сказал Абигайль и Роули, что за ужин плачу я, и они могут заказать себе все, что пожелают. Я сорил деньгами, чтобы немного повыпендриваться перед Абигайль. Когда к нам снова подошла официантка, Абигайль заказала две закуски, и Роули тоже. Официантка не разобрала, что сказала Роули, потому что его рот был прикрыт шарфом, так что он приспустил его, чтобы повторить заказ. Как только он это сделал, какая-то молекула слюны отделилась от остальных, вспорхнула в воздух и опустилась на мою нижнюю губу. Я расслабил челюсть, чтобы молекула не залетела ко мне в рот. Я пытался сохранить невозмутимый вид, но внутри у меня все сжималось от страха. Я хотел вытереть нижнюю губу салфеткой, но уронил салфетку на пол и не мог до нее дотянуться. Поэтому я дождался момента, когда Абигайль отвлеклась и вытер губу об ее рукав. Мы сделали заказ. Я взял себе простой гамбургер без ничего, чтобы сэкономить денег. Абигайль заказала стейк на косточке, самое дорогое блюдо в меню. И Роули сделал то же самое, хотя я подавал ему знаки, чтобы он выбрал что-нибудь подешевле. Когда нам принесли наш заказ, в моем гамбургере оказались листья салата и помидоры. В ресторане у Корни вам вечно приносят не то, что вы просите. Я убрал листья салата и помидоры, но на бургере остался майонез. Когда официантка вернулась к нашему столику, я сказал ей, что заказывал гамбургер без ничего. Она взяла салфетку, удалила ею майонез, а потом положила салфетку на середину стола. После этого у меня пропал аппетит. Но даже если бы я был голоден, то, скорее всего, все равно бы не доел свой ужин. Если в ресторане у Корни вы съедаете все, что лежит у вас на тарелке, на самом ее дне обнаруживается картинка, которую я просто на дух не выношу.
«Возвращайтесь скорее!»
Я сидел и ждал, когда Абигайль и Роули доедят стейки, и когда они закончили, я подозвал официантку, чтобы расплатиться. Но Роули и Абигайль сказали, что хотят заказать десерт. В ресторан у Корни мы пришли в первую очередь из-за десерт-бара. Заказывая себе какое-нибудь блюдо, вы получаете десерт бесплатно. Но Роули и Абигайль, естественно, захотели заказать специальный десерт, которого нет в меню десерт-бара, и за него надо платить. Я встал из-за столика, нашел официантку и сказал ей, что у Роули сегодня день рождения. Я знал, что в этом случае он получит десерт бесплатно. Вскоре все официанты подошли к нашему столику, спели «Роули, с днем рождения тебя» и вручили ему бесплатное пирожное. Абигайль все равно заказала себе трехслойный чизкейк с шоколадным кремом, до которого почти не дотронулась. Когда нам принесли счет, я не мог поверить, что сумма оказалась такой огромной. Мне пришлось отдать все деньги, которые были в кошельке, и даже достать из носка $5, которые я припрятал на крайний случай. Официантка отказалась брать деньги, которые я достал из носка, потому что они были немного влажные. Мне пришлось выйти на улицу, подойти к машине мистера Джефферсона и спросить, не мог бы он продать мне $5. Когда я вернулся к столику, Роули болтал с Абигайль, и мне показалось, что они сидят чуть ближе друг к другу, чем сидели до того, как я их оставил. Я хотел сказать Абигайль, что ей, возможно, стоит держаться от Роули подальше, но испугался, что она сбежит со свидания, если узнает про ветрянку. Мы трое снова сели в машину, и мистер Джефферсон довез нас до школы и высадил у входа. Он крепко обнял Роули, и это, наверное, показалось Абигайль очень странным,
если она в самом деле думала, что он профессиональный водитель. Темой танцевальной вечеринки была «Полночь в Париже». Я должен признать, что комитет по проведению танцев поработал на славу. Спортзал украсили так, что он стал похож на французскую улицу. На длинном столе стояли закуски, пунш и даже шоколадный фонтан с клубникой. Мы показали контролеру наши билеты и встали в очередь фотографироваться. Каждая пара фотографировалась на фоне Парижа. Когда подошла наша очередь, я встал рядом с Абигейл, и фотограф нас щелкнул. К сожалению, я не заметил, что к нам пристроился Роули. Я бы не стал тогда фотографироваться. Внешность диджея показалась мне знакомой, и когда я подошел ближе, я понял, что это дядя Гэри. Даже не спрашивайте меня, как он получил эту работу. Дядя Гэри, видимо, решил, что это хорошая возможность сплавить футболки моим одноклассникам. В спортзале было темно, и дети не подозревали, что их облапошивают. Абигейл сначала стояла рядом со мной, но через секунду исчезла. Наконец я заметил ее на другой половине спортзала. Она болтала с подружками. Я направился к ним, но тут они все устремились в женский туалет. Никогда не понимал, почему девчонки ходят в туалет группками. Но из-за того, что они отправились туда сейчас, я страшно разнервничался. Я не знал, что Абигейл обо мне думает, но предполагал, что прямо сейчас она рассказывает об этом подружкам. В спортзале женский и мужской туалеты находятся рядом, поэтому я вошел в мужской туалет и приложил ухо к стене. Я слышал смешки, но из-за шума в мужском туалете не мог разобрать, о чем говорят девочки. Я пытался заставить народ перестать шуметь, но все без толку. За стеной стало тихо, и я вернулся в спортзал. Абигейл с подружками стояла у столика с пуншем. В 10:50 дядя Гэри включил музыку, и показалось, что сейчас вот-вот начнутся танцы. Но в этот момент в спортзал начали просачиваться люди, которые были одного возраста с моей бабушкой. К 8 часам у входа собралась уже целая толпа. Между одной из учительниц и несколькими пенсионерами завязалась перепалка. Я подошел поближе, чтобы выяснить, в чем дело. Пенсионеры утверждали, что арендовали спортзал для проведения городского собрания, на котором собирались обсудить строительство нового центра для пенсионеров. Миссис Шир сказала, что зарезервировала спортзал для проведения танцев 2 недели назад. Но пенсионеры ответили, что зарезервировали его 2 месяца назад, и у них есть бумага, которая может это подтвердить. Представители центра для пенсионеров сказали, что мы, дети, должны покинуть спортзал, чтобы они смогли провести в нем свое собрание. Тут к разговору подключились девочки из комитета по проведению танцев, и обстановка накалилась. Когда стало казаться, что вот-вот разгорится настоящий скандал, миссис Шир предложила компромисс. Она сказала, что через спортзал можно установить перегородку. На одной половине пенсионеры могли бы провести собрание, а на другой мы, дети, устроить танцы. Это предложение, похоже, устроило всех, и вахтер установил перегородку. Лишиться половины спортзала – это был полный облом, но настроение добило освещение. В спортзале только один выключатель для верхнего света, поэтому лампочки должны или гореть все, или быть все выключенными. Пенсионеры хотели, чтобы они горели, поскольку у них собрание. На этом полночь в Париже на нашей половине закончилась. Яркое освещение сослужило плохую службу и дяде Гэри. Дети, купившие у него футболки, поняли, что их надули, и стали требовать свои деньги назад. Дядя Гэри попытался отвлечь от себя всеобщее внимание и включил музыку. Почти все дети пустились в пляс. Девочки танцевали в середине спортзала большой группой. Время от времени в эту группу пытался пробраться парень, но девочки вставали плотной стеной и не пускали к себе мальчиков. Я понял это только когда сам попытался пробиться в их круг, и мне преградили путь. Один из пенсионеров пришел на нашу половину, пожаловался, что музыка играет слишком громко, и потребовал убавить звук. Дядя Гэри убавил звук 80%, и после этого нам стало слышно каждое слово, которое произносили на собрании пенсионеров.
«Согласно протоколу, миссис Фишберн 2 раза подавала заявку на установку кофеварки на кухне».
Девочек это, похоже, совсем не беспокоило. Многие из них достали свои плееры и продолжали танцевать. К этому моменту почти у всех мальчиков лопнуло терпение. Все это время они очень старались вести себя хорошо в присутствии девочек, и это не могло на них не сказаться. Многие парни пустились во все тяжкие. Миссис Шир и другие учителя пытались мальчиков утихомирить, но у них ничего не вышло. Начался самый настоящий дурдом, и находиться в нем стало небезопасно. Я хотел было отойти к лестнице, чтобы не стоять ни у кого на пути, но тут объявился безумный брючник, и я решил, что лучше мне оставаться на своем месте. Время от времени в спортзал заглядывали припозднившиеся парочки, но, увидев, что у нас творится, тут же поворачивались и уходили. Около 9 заглянул Майкл Сэмпсон под ручку с Черри Белангер. Майкл был тем самым мальчиком, с которым Абигайль собиралась пойти на танцы, и, как я понимаю, история про семейное обязательство оказалась обычным враньем. Судя по выражению его лица, он никак не рассчитывал встретить здесь Абигайль. Разыгралась настоящая драма. Майкл тут же смотался, забыв про свою подружку, а Абигайль отошла в уголок и горько прорыдала там полчаса. Я пытался утешить Абигайль как мог, но вокруг нее толпились подружки, и я не уверен, что она меня заметила. В это время у пенсионеров закончилось собрание, и некоторые из них потянулись на нашу половину спортзала и стали угощаться нашими закусками и напитками. Они быстренько умяли всю клубнику, и народу стало нечего макать в шоколадный фонтан. Поэтому дети начали опускать в фонтан свои пальцы. И наше кафе моментально превратилось в ресторан у корни. Кто-то из детей потерял в шоколадном фонтане контактную линзу, и миссис Шир велела всем отойти в сторону, чтобы она смогла выловить линзу, когда та сделает круг. Поскольку собрание закончилось, дядя Гэри снова включил музыку. Пенсионеры начали заказывать песни и через пару минут уже заправляли нашей вечеринкой по случаю Дня Святого Валентина. Прислонившись к стене, я наблюдал за развитием событий и спрашивал себя, почему мне вообще захотелось прийти на эту вечеринку? Еще я начал сожалеть, что не попрыскался спреем для тела, который нашел в ящике у Родрика, где лежит всякий хлам. Ведь одеколон двоюродного дедушки Брюса привлекал ко мне людей не моей возрастной группы. Было почти 10, и дядя Гэри объявил, что следующий трек станет последней песней этого вечера. Когда заиграла музыка, некоторые дети встали в пары и вышли на танцпол, чтобы потанцевать вместе впервые за весь вечер. Я не мог дождаться, когда закончится песня, потому что этот танец был полной катастрофой. Все, чего мне хотелось, это отправиться домой и поиграть в видеоигры, чтобы стереть из памяти все события сегодняшнего вечера. Но не успел я подумать о том, что этот вечер уже не может быть хуже, как увидел Руби Бёрд. Она направлялась прямо ко мне. Я не знал, собиралась ли она пригласить меня на танец, или я чем-то случайно ее разозлил, но я не хотел, чтобы на школьной вечеринке меня еще и укусили. Я стал искать путь к отступлению, но оказался в ловушке. На мое счастье, в этот самый момент из туалета вышла Абигайль, и я схватил ее за руку, прежде чем до меня успела добраться Руби. Из-за того, что Абигайль плакала, косметика на ее лице была размазана, но мне было пофиг. Я был просто счастлив, что нашел предлог избавиться от Руби. И по правде сказать, мне кажется, что Абигайль тоже была рада меня видеть. Я повел ее на танцпол, туда, где нашлось свободное место. Я еще никогда не танцевал с девочкой медленный танец, и поэтому не знал, куда класть руки. Она положила руки мне на плечи, а я сунул свои в карманы. Это выглядело глупо, поэтому мы нашли компромисс, и он вроде бы оказался правильным. Вдруг я кое-что заметил на подбородке у Абигайль. Это был маленький красный прыщик, точь-в-точь, как один из ветряночных прыщиков Роули. Теперь, прежде чем я расскажу вам, что случилось дальше, позвольте мне сказать в свою защиту, что из-за этой ветрянки я был сам не свой. Тем не менее, я признаю, можно было бы отреагировать не так бурно. Оказывается, это был не ветряночный прыщ. Это был самый обычный прыщик. Когда Абигайль плакала, слезы, наверное, смыли косметику с ее подбородка. Но это теперь я об этом знаю. А тогда любой на моем месте, наверное, отреагировал бы так же. Абигаль, по-видимому, смотрела на это иначе, потому что по дороге домой почти не разговаривала со мной. Когда мы остановились у дома Абигаль, Роули пошел провожать ее до двери. Я ничего не имел против, ведь это давало мне возможность доесть оставшиеся конфеты. После такого вечера, какой у меня выдался, я умирал с голоду. Среда. После танцев по случаю Дня Святого Валентина много чего произошло. Пару дней назад дядя Гэри купил на деньги, заработанные на продаже футболок, кучу лотерейных билетов. И один из этих билетов выиграл $40,000. Он вернул папе долг, пожелал мне удачи с дамами и съехал от нас. Еще одна потрясающая новость. Я слег с ветрянкой. Не могу сказать точно, где я ее подцепил, но очень надеюсь, что Роули тут ни при чем. Ведь мысль о том, что куча вирусных клеток Роули атакуют мою иммунную систему, не вызывает у меня никакого восторга. Я абсолютно уверен, что заразился не от Роули. Я вижу его в окно, когда он идет в школу. И, насколько я могу судить, он начал мазать подбородок косметикой своей мамы. Так что те красные прыщики, наверное, были обычными прыщиками, как у Абигаэль. Кстати, о Роули и Абигаэль. Я слышал, эти двое стали парой. Могу сказать лишь одно. Если это правда, то Роули – самый никудышный напарник по подкату в истории человечества. Сидеть дома я буду еще как минимум неделю. Хорошо, что дома никого нет. Я могу подолгу лежать в ванне, и никто меня не беспокоит. Правда, подолгу лежать в воде оказалось не так клево, как это было до моего рождения. К тому же через час на вашей коже появляются морщины. Так что даже не спрашивайте меня, как я жил в таких условиях 9 месяцев. Вдобавок ко всему, я целый день один, и мне немного одиноко. По крайней мере, я думаю, что я один. Сегодня я положил рядом с раковиной свежее полотенце, а когда открыл глаза, его уже не было. Так что либо меня кто-то дурачит, либо Джонни Чеддер снова взялся за старое.